Господь благословит тебя, брат Вейл. Доброе утро, друзья. Я всегда опаздываю. Билли говорил мне, что у меня сегодня утром должно было быть... У меня 30 частных бесед, а прошло только 2. То есть, по-моему, 2 или 3. Поэтому я просто не могу уделить время каждому. Знаете, и люди ожидают, и ожидали по списку много месяцев. И Господь там делал великие вещи. О, Он наш Бог, не так ли? Я уверен, что сегодня утром все в курсе этой великой печали, которая постигла нашу страну. Утрата нашего президента, господина Кеннеди. Хотя я и не соглашался с политикой и религией этого человека, но все равно он не заслужил такой смерти. Нет. И остались эти дети и без папы, и мать, которая, госпожа Кеннеди, хотя я, конечно, не согласился бы с ней и ее поведением, и все остальное, может быть. Но помните, она мать, она только что потеряла своих любимых, и она потеряла своего мужа. И он упал прямо ей на колени, и кровь ее собственного мужа облила ее колени. Ужасно. Вы когда-нибудь задумывались? Иногда мы думаем, что она задает тон этому народу в модах и все такое, может быть, это так тоже. Но вы знаете, госпожа Кеннеди никогда не слышала ни одного послания, которое я об этом проповедую. Если бы она услышала хоть одно послание, она, может, поступала бы по-другому. А некоторые из наших сестер, которые слышат это, и все равно не совладают с этим. Видите? Видите? Она была воспитана католичкой. Это все, что она знает. Ничего против этого, понимаете? Она — это система. Ничего против людей, католиков. Это система, католическая система. Точно как пресвитерианская, методистская или любая из всех остальных. Понимаете, пятидесятническая, любая. Это система, а не люди. Я думаю, господин Кеннеди был хорошим президентом. И мое сердце скорбит за его жену. Я очень опечален, что даже в нашей стране бандиты и тому подобные в нашей стране совершили такое. Если не можешь соглашаться с человеком и занимаешь свою позицию, верно, но это не причина убивать другого человека только из-за этого. И те детишки знают, сказали, один парнишка сказал, «Теперь со мной некому играть, папы нет». Видите? И я всегда думал, что однажды так будет и со мной. Несколько раз почти так и случилось, как вам известно. Чуть не застрелили в других странах, когда меня должны были прикрывать своими телами, прикрывали, чтобы не застрелили с расстояния. Итак, если человек так умирает, но это цена расплаты, которая сопутствует различной славе. Видите, мне кажется, что у нас в среднем каждый четвертый президент, один из четырех, был убит. И я об этом очень сожалею. Позор, что у нас в Америке есть такой человек, готовый пойти на это. И теперь, хотя, как я сказал, я не был согласен с его политикой, я не соглашался с его идеями, что он пытался сделать, но, видите ли, он другой человек. И я не был согласен с его системой религии, я, конечно, не был с этим согласен. Но все же он был так воспитан. Вот почему это так было. Как я сказал, может быть, если бы он услышал что-нибудь другое, все могло быть иначе. Мы здесь обычно так поступаем, что если кто-нибудь из наших умирает, или кто-нибудь, даже если там... Я думаю, как американская церковь, как тело американцев, американцы голосованием выбрали господина Кеннеди в президенты. И это было... Вот почему у нас демократия. Я не голосовал за господина Кеннеди, я голосовал за господина Никсона, потому что я лично знал господина Никсона. И мне он понравился, и я лично за него голосовал, потому что он мне понравился. Но народ этой страны, американцы, мои сограждане этой страны, выбрали господина Кеннеди. И как они это сделали, ну что ж, это между ними и Богом. Но так это и есть. Но я думаю, ради этой матери, человека, ради матери детей, ради госпожи Кеннеди, не могли бы мы просто встать на минуту, чтобы помолиться за нее?
Господь Иисус, мы, люди,
Господь Иисус, мы все люди, мы сочувствуем друг другу. И мы сожалеем, Господь, что наш президент был так застрелен хладнокровным убийцей. И мы так сожалеем, что наш народ дошел до такого, что подобные люди есть в нашем народе, которые убивают человека как хладнокровные убийцы, как не так давно застрелили того цветного брата, и просто хладнокровно его застрелили из-за расовых предрассудков. И мы так сожалеем, что среди нас существуют такие люди, Господь. Мы, наше нечестие послужило причиной всего этого. И мы молим за госпожу Кеннеди, за жену этого президента, и вспоминаем этих детишек, смотрящих на своего папу, который покинул их несколько дней назад, веселый человек, смеялся и играл с ними на полу. Теперь у них нет отца. И за ту женщину, за его жену, что ее муж упал прямо ей на колени, и кровь его потекла прямо по ее платью. Недавно хоронила своего любимого. И хотя, Господь, мы можем думать, что женщина находится в неправде, в том, как она задает тон в стране своими нарядами и все такое, но это могло быть для американского народа в целом, для них, что этого они и хотят. Итак, мы молим в это утро, чтобы ты помог ей. И пусть во время этой тяжелой утраты она найдет, что есть истина, Иисус Христос. Даруй это, Господь. Тот единственный, который может дать мир и утешение в час бедствия. И помоги нам, Господь, продолжать быть от всего нашего сердца сияющим светом. Потому что мы не знаем, когда и какое влияние мы можем оказать на кого-нибудь другого. И дай нам сиять светом Христовым, пока Он не придет. И потом великий пастырь стада, который знает всякую справедливость, отплатит за каждый грех. И Он знает, как точно это сделать. И до тех пор мы вверяемся в руки Твои для Твоей любви и милости к нам. Во имя Иисуса. Аминь. Да, я думаю, никто не заслуживает так умереть. Так вот, господин Линкольн не заслужил так умереть. Господин МакКинли не заслужил так умереть. Хьюи Лонг не заслужил так умереть. Никто из тех людей. Я в это не верю. Убийцы — это плохо. Наши ребята за океаном не сражались за что-нибудь такое. Наш флаг не был поднят ради чего-нибудь такого. Мы не американские граждане ради чего-то такого. Нет. Хотя наша страна окутана и закручена грехом. Вот почему. Вот почему происходят такие вещи. Это грех. Так вот, сегодня у нас, я буду учить в воскресной школе, и я бы хотел упомянуть для церкви пару вещей. И вот, во-первых, я бы хотел, чтобы вы простили меня за то, что держу вас так долго по воскресным утрам, когда у меня эти послания. И потом, если Господня воля, почему я это делаю? Потому что я здесь среди своих, и я учу этим учениям настолько твердо, насколько могу. Я не учу этим вещам в других местах. Я просто стою на основных принципах Евангелия. Но эти твердые учения, я не учу их там, в других местах. И потом, здесь мне нужен час, иногда два или три, чтобы закончить свое послание. И иногда я вас тут держу до 12:30, до часу. И это меньше, чем я привык. Иногда я бы остался почти на всю ночь. Я выезжаю, отправляемся часто до 8 часов, и приезжаю домой на следующее утро в 2 или 3 часа, это верно, со своих собраний. Но я постараюсь, когда я опять к вам приеду, и просто небольшое служение вместо такого обширного учения об этом, если я не извещу вас заранее, что что-то будет. Потому что я думаю, следующее у меня — это 7 труб, которые связаны как раз с 6-й печатью. Когда прозвучала 6-я печать, все 7 труб одновременно затрубили. Видите? Итак, я бы хотел донести это до церкви до его пришествия, если... или моего ухода, или как бы это ни было, если смогу. Так вот, если этим займемся, тогда известим вас заранее. И, может быть, тогда, как мы видим сегодня утром, залы переполнены и вдоль стен, и вокруг. Мы постараемся... У нас есть одно место, куда мы могли бы пойти. Там помещается где-то 3000 человек. И это уютная школьная аудитория здесь, прямо над нами. И 7 труб, мы постараемся проповедовать их в той школе. И там будет много сидящих мест, понимаете, чтобы люди могли попасть внутрь. Хотим сообщить, в Нью-Йорке у нас было просто чудесно. Там, в Моррис Аудиториум. Мы просто не могли больше запускать людей. Каждый вечер было заполнено до отказа. Пожарник, человек, который был владельцем этого места, начальник пожарной охраны прекратил бы мероприятие, если бы они остались стоять, вот так толпиться. И тогда нам приходилось их выводить. И люди на улице ходили туда-сюда, молились, чтобы кто-нибудь уставший поднялся и вышел, чтобы они могли попасть внутрь и занять место. Видите? Только один человек. Они ожидают там ради одного человека, чтобы попасть внутрь. И тот, который следующий у дверей, и потом того вот так впускают. Когда кто-нибудь встает и выходит, нужно пораньше уйти домой. Тогда они заходят и вот так меняются. Видите, они приходили. Очень приятные, замечательные люди. И я верю, что мир, христианская церковь, жаждет Бога. Я теперь верю, что... Благодарю, брат. Я верю, что Бог дарует нам эту возможность, когда мы сможем собраться вместе для этих последних 7 труб. Я люблю делать эти вещи под водительством, чтобы вы узнали. Потом на завтраке бизнесменов, обычно их общество там, кажется, мне сказали, у них бывало где-то от 50 до 100 на завтраке. И в то утро они продали 1700 билетов и открыли все остальные помещения, чтобы заполнить то место. И в каждом коридоре, и вдоль стен, и на всех ступеньках стояли люди. И несколько высокопоставленных служителей, несколько священников и все остальные были там, чтобы услышать послание. И так, насколько я понимаю, мне кажется, это немного помогло. При этом совершилось больше, лучше, чем мы на самом деле об этом думали. Так вот, затем сегодня вечером у нас будет послание сегодня вечером, если Господня воля, на тему о том, о твоем состоянии со Христом. И теперь оно будет коротким. Мы хотим начать, я хочу быть на сцене в 7:30. Если... Во сколько вы обычно начинаете? В 7:30? А, в 7. А я буду на сцене в 7:30. И уйти мне надо будет в 8:30, если Господня воля. Потому что я поспешу, насколько смогу, начну это практиковать. И еще одно, может быть, некоторые незнакомцы слышат, как люди смеются, потому что я хочу уйти отсюда, но просто не могу. Это как бы, надеюсь, что это не звучит кощунственно. Но моя мать говорила, когда люди вот так собираются, это как патока сорга в холодное утро. Вы знаете, она густая и медленно сползает. И примерно так это и здесь. Я медленно продвигаюсь в этих посланиях, потому что сладость Божьего сахарного тростника, знаете, как бы сгущает нас вместе. И я бы не хотел, чтобы было по-другому. Именно так я и хочу, когда... Я вспоминаю, как мы вставали и пели ту песню «Блаженны узы, что связали наши сердца в любви Христа, общение наше в разумении, подобно, как на небесах». Видите? Когда настанет расставание, душу пронзает боль, но сердцем мы в соединении, надеясь встретить вновь. И я верю, что это всегда будет нашей целью здесь. Много пожилых святых уснули с тех пор, но мы все равно сердцами вместе. Я вспоминаю о том видении в то утро, видеть их там. И то блаженство, и славу молодых обликов мужчин и женщин, они все равно похожи, как были здесь, когда были здесь, на земле. Я думаю, они ожидают нашего прихода. Однажды мы присоединимся к ним, если Божья воля. Теперь я... И помните о служениях. Сегодня вечером служение пением начнется в 7 часов, вместо 7:30. И потом, на следующей неделе, я в Шривпорте, штат Луизиана. И там, в Скинии жизни, в Шривпорте, штат Луизиана. И мне кажется, они хотят снять аудиторию через дорогу. Вчера вечером позвонил брат Моор, сказал, что они... Это ежегодный съезд, и они ожидают огромное количество людей. Я хочу дать небольшое свидетельство перед тем, как прочитаю Писание. Однажды здесь сидела леди, было, скажу вам, каково влияние, когда один молится за другого. Я просто случайно посмотрел и увидел другую леди. Я просто Марджи Кокс, жена брата Родни Кокса, которая здесь сидит. И мне кажется, это было на прошлой неделе, когда мы были здесь. Святой Дух давал развлечения по всей аудитории. Вы знаете, как говорится людям. И она сидела, сейчас она сидит вот здесь, но она была где-то там. И я взглянул, и вот там была леди, которая была названа, у которой был сахарный диабет. И Марджи была, и в видении это была Марджи. И там стояла Марджи. Но все же я посмотрел ниже, я увидел ее, и это было... И я подумал, и я взглянул, ожидая увидеть другую женщину. И в этом видении была Марджи, но свет был на женщине. Итак, я наблюдал, и я подумал, если я назову Марджи, скажут, конечно, это, конечно, кто-нибудь их знает. Скажут, еще бы, он, ее муж, один из его закадычных друзей. Они живут вместе, ночуют и вместе ходят на охоту, и все такое, ясное дело, что он все это знает. Но Марджи этого не знала. Но я назвал другую леди, которая была, мне кажется, была сестрой из Чикаго, как я узнал позже. Но потом оказалось, что у нее на фабрике делали проверку на диабет, и у нее был диабет. Итак, она позавчера ради этого направлялась в клинику. И когда она это упомянула, тогда я ей об этом напомнил. И я сказал, подойди сюда, сестра Марджи, и рассказал ей о том, как у нее немели руки и очень неприятное чувство. Эта леди работает там почти день и ночь, чтобы, верная мать, чтобы помочь мужу заплатить за дом, который они стараются построить. И она, и ее сестричка Нелли, и Чарли, это брат Родни, его жена, и все они вместе работают на тех фабриках изо всех сил, как только могут. И переносят это поношение, они растят свои волосы, снимают грим, все такое, когда стали христианами. Я за выражение почтения, когда почтение заслужено. И, конечно, эти две молодые женщины занимают у меня в сердце особое место. И потом взял ее за руку и помолился за нее. И она поехала туда, и не нашли и следа диабета. Таким образом, он исчез. Одна леди сидела где-то здесь, которая была названа, и это была сестра по имени Брюс. Я не вижу ее сегодня утром. Но она всегда была... Она такая женщина, которая очень много молится. И эта женщина вошла, это было, когда я был здесь последний раз, и не раздали ни одной молитвенной карточки или чего-нибудь, поэтому не было никого, никакого молитвенного ряда. Поэтому они просто... Святой Дух просто вызывал из аудитории. И эта мисс Брюс, когда-то она и сама получила исцеление от рака. И у нее просто всегда на сердце ноша за кого-то другого. И она просто молилась. И там была леди из Луисвилла, которая умирала. Рак в горле. И когда она молилась, Святой Дух пошел прямо к той женщине. Он назвал ее и еще что-то. Говорит ей, кто она такая, точнее, сказал ей, кто она была, и какая у нее была болезнь, и о том, что у нее рак, и сказал, что с ней все будет в порядке. И та леди пошла домой. Через несколько дней она просто начала задыхаться, чуть ли не до смерти. Просто горло сильно распухло. Она сильно кашлянула, и рак выскочил. И она совершенно здорова. Что случилось? Видите, сама опухоль — это злокачественность, которая имеет в себе жизнь. Понимаете, рак — это от слова «краб», медицинский термин, что означает, что у него много ног, как краб из моря, и он сосет из человека кровь. И эта злокачественная опухоль, что была у нее в горле, как раз это и делала. Так вот, понимаете, я не занимаюсь этими наростами. Я имею дело с той жизнью, которая в наросте. Видите? Мы имеем дело именно с жизнью в наросте. Понимаете? «Во имя мое будут изгонять бесов». Слово «бес» означает «мучитель», как, например, «тело». И это был бес. И потом, когда из нароста ушла жизнь, конечно, из-за этого нарост начал распухать. Точно как собака, которую сбили на улице или еще кто-нибудь, пусть она только полежит там на солнце несколько дней, и тогда станет в два раза больше своего размера. И поэтому этой женщине становилось хуже. Я часто это объяснял. Если становится хуже, как раз это и есть знак того, что ты исцелен, вы понимаете. И все время становилось все хуже и душило ее, потому что это распухало. Но это отделилось, жизни в этом не было, и у нее такой кашель, понимаете? Вот так. Он сорвал, оторвал это от остальной ее плоти. И мертвая материя, просто тело без жизни в нем. Рак ушел, выскочил, понимаете, выпал. Итак, вот что. Потом вышло тело. Это не бес вышел. Это было жилище, в котором он жил. Он вышел из-за веры женщины в то, что ей было сказано, зная, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это и убило рак, забрало его жизнь. Так вот, она могла опять пойти к доктору, и доктор сказал бы: «Чепуха, это там как было, так и осталось». Но это верно, нарост был там, но не жизнь, не было там, понимаете? Так вот, что если бы она находилась там, где она не могла выйти? Это та фотография? Вот фотография нароста госпожи Бейкер из Спрингфилда, штат Индиана, который вышел после молитвы. Вот его фотография. Видите? Это тело, в котором жил бес. Точно как вы живете в этом теле, в котором вы живете. Оно может быть маленьким, большим, рыжеволосым, черноволосым, каким бы оно ни было. Понимаете, или дьявол живет в этом теле, или Христос живет в этом теле. И потом, когда из него выходит жизнь, ваше тело по-прежнему здесь на земле, понимаете? Но жизни в нем нет. Когда жизнь ушла, тело по-прежнему было там. И потом оно оторвалось от ее тела и было извержено, тело вышло. Но если оно в таком месте, где не может выйти, тогда сердце должно принять эту мертвую материю и с каждым ударом очищать кровь. Это вызывает жар и все остальное, потому что это инфекция, вы понимаете? И ваше сердце должно, я думаю, сердце очищает кровь, когда она проходит. Правильно, сестра Дау? Мне кажется, это правильно. Сердце, когда оно бьется, оно очищает. Медсестра, вы знаете, и еще одна сидит вот здесь напротив нее. Забирает. Вот что вызывает жар от инфекции. Она забирает инфекцию, и поднимается жар. Так вот, люди, вы понимаете, это ваша вера, это не ваши чувства. Они — ничто, если это так, если моя рука не прямая. Это не имеет к этому никакого отношения. Моя вера это совершает, понимаете? Прямо перед нами мы видим образ совершенной, исцеленной женщины, верой. И потом мы просто идем шаг за шагом, пока не вступим в ту личность, и просто пойдем прямо с ним, видите? Вот, пожалуйста. И вот, вот что это совершает, ваша вера, не ваши чувства. Ваша вера это совершает. Да будет Богу благодарение и хвала. Теперь одну минуту молитвы, и у нас здесь есть тема, которую мы хотим рассмотреть. И то недолгое время, которое Господь будет иметь с нами дело, согласно ей. И теперь, и потом, если кто-нибудь из вас должен уехать сегодня утром и не будет на вечернем служении, если Господня воля, я хочу опять быть здесь. Семья возвращается назад на рождественскую неделю. И потом, в воскресенье после Рождества, если Господня воля, я хочу проповедовать здесь, в Скинии, рождественское послание. В воскресенье после Рождества. Если Господня воля, темой будет «Скиталец на улице». Итак, давайте теперь склоним наши головы и вознесем молитву перед прочтением текста. Господь Иисус, будь рядом с нами как раз в это время. И мы знаем, что тяжело в нашей маленькой церкви, и когда многие стоят, и мы здесь не из-за удобства помещения, которое дает нам физический комфорт, потому что здесь неудобно. Мы здесь не для того, чтобы на нас посмотрели, но мы здесь, потому что мы почувствовали Твое присутствие. И мы знаем, что Ты здесь. И мы здесь для исправления. И мы здесь, зная, что мы в Доме Божьем. И нам хорошо здесь, неважно, насколько это неудобно для стоящих и стоят, столпившись. Но мы здесь, потому что мы чувствуем, что Бог здесь. И точно так же, должно быть, чувствовал себя тот мальчик ночью, когда Павел всю ночь проповедовал. Какое длинное послание, вероятно, от захода солнца до восхода солнца следующим утром. И молодой парень сидел там высоко, он упал, и думали, что он скончался. И Павел лег на него своим телом, и Дух Божий, который был на посланнике, вернул дух жизни в тело мальчика. И он сказал, с ним все будет в порядке. И молодой человек ожил. Он был заинтересован в том, что говорил Павел. И, Боже, мы сегодня утром заинтересованы, что Святой Дух может сказать нашим сердцам. И мы молим, чтобы Ты преломил хлеб жизни для каждого из нас. Что, когда бы мы уходили отсюда, чтобы мы не вышли такими же людьми, какими мы были, когда вошли. Пусть христиане станут ближе к Тебе, пусть грешники сегодня обратятся, пусть больные исцелятся, и пусть Царствие Божье сойдет прямо к нам, или даже, чтобы было в нас. Ибо мы просим во имя Иисуса Христа, когда мы ожидаем Его Дух, чтобы дал нам сии слова. Аминь. Давайте теперь прочитаем кое-какие писания, которые... Божье Слово всегда верно. И теперь, и все, я вижу, вы очень добры к тем, которые стоят. Я вижу, как кто-то поднимается и встает, и дает место кому-нибудь другому. Это просто замечательно. Я желал бы, чтобы у нас было больше места, но у нас его в этот раз просто нет. Обратимся к Матфея 27 и прочитаем с 11 стиха, и потом поговорим на эту тему. «Иисус же стал пред правителем, и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же правитель обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый... Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Только подумайте. Они сказали, «Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят». Тогда Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил Варавву. А Иисуса, бив, предал на распятие. Какая печальная картина. Я назову этот отрывок, если хотите это так пометить, или так назвать, и, может быть, пленку захотят так озаглавить, «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» И тема, которую я хочу использовать после такого отрывка, я хочу использовать тему «Иисус в твоих руках». Иисус в твоих руках. Что ты сделаешь? Наши сценические актеры сегодня утром в зале суда, где Пилат, правитель, был вызван на сцену исполнить и вершить суд. Это было рано утром, незадолго до рассвета, и его разбудили и вызвали выслушать дело этого человека. Это было время распятия нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Он ничего не сделал, что они в нем могли найти. И он на все ответил. Просто это был такой час, когда все должно было так быть. Ничего не может случиться, если нет того, что служит причиной этому, чтобы так произошло. Для всего, что происходит, должна быть какая-то причина. Потому что это мотивировано, конечно, тем духом, который в существах и в человеческих существах и так далее. Существует мотив этого и намерение, и должна быть причина. И вот причина того, почему это должно было случиться с величайшим человеком, который только жил на земле или когда-либо мог жить. Причина того, почему это так случилось, потому что настало время этому случиться, понимаете? Это должно было быть так. И никак этого не избежишь. Должно было настать это время. И Иисус пришел на землю точно так, как предсказало Божье Слово, как Он придет. Он поступал совершенно так, как сказано в Слове, что Он будет поступать. Он жил совершенно той жизнью, и Бог возвестил или проявил семя того времени. Теперь помните, Бог, Библия начинается в Бытие и продолжается до Откровений. И вот здесь урок, который я хочу, чтобы вы поняли. Понимаете, о каждом поколении было сказано в Библии об определенных вещах, происходящих на протяжении каждого поколения. Как Даниил видел, истолковался он Навуходоносора, как начнутся языческие царствия, и как они пойдут на убыль, и как они прекратятся. И каждый народ в тех расах и нациях, эти языческие силы, которые контролируют мир, контролировали мир, поступали точно так, как было сказано об этом в видении. Когда Навуходоносор, золотая голова, был свержен, тогда вступили медоперсы. И их природа, согласно природе материала, и согласно тому, что сказал пророк, совершенно точно. Навуходоносор, золотая голова, которая величайшая и первая из царств, затем медоперсия, серебро, и потом спустилась до бедер из меди. И каждый материал становится тверже и тверже, золото — самый мягкий. И заканчивается железом, который самый твердый из всех — это железо. Так вот, каждое из тех царств по природе наступало совершенно точно таким, каким, как сказал пророк, оно будет. И что он делал? Он сеял семена для наций, чтобы наблюдали. И каждый раз, когда устанавливалось царство, оно должно было быть установлено согласно тому, что сказано в Слове. И затем на поле действия должен был вступить Мессия. И когда Христос вступил в действие, Он должен был ответить теми словами Божьими, которые должны были исполниться, о которых говорили пророки, как Он поступит. Моисей сказал, Он будет пророком, подобно мне. И если бы у нас было время, чтобы сравнить эти прообразы и просто показать их в то великое время, когда Израиль был в плену у Египта, как Моисей был рожден необычным, странным младенцем, и как он вырос, и был воспитан, и как его скрывали в камышах, и как он стал вождем, пошел в горы и получил закон, и спустился назад, и был не только вождем, но он был священником, и царем, и правителем. Все эти вещи, и как точно они явились прообразами Христа. И Моисей сказал, «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне». Видите? Так вот, когда родился Христос, Израиль опять был в плену у Римской империи. А кем он был? Родился необычный и странный младенец. И как он вырос? Как он взошел в горы и, спустившись, сказал, «Вы слышали, как говорят в старые времена, не кради, вы слышали, как говорят, не прелюбодействуй, но я говорю, всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал». Даятель закона, понимаете? Царь, священник, пророк, точно как он. Итак, все это должно было быть исполнено. И когда там находился промежуток для жизни Мессии, когда это было совершенно подтверждено. Так вот, может быть, на некоторое время это последний длинный урок, который я вам преподаю. Я хочу, чтобы вы его хорошо восприняли. Когда было изречено слово для одного определенного поколения, кто-то обязательно восстанет на поле действия, которое исполнит это слово, потому что Бог его изрек. Это подтверждение изреченного слова. И Иисус соответствовал каждой характеристике и был словом, подтвержденным как Мессия. Точно. В Библии также есть слова, изреченные для последних дней. Те слова должны претвориться в жизнь. И мы здесь находим, что в дни нашего Господа церковь отвергла Его уже до того, как Он пришел в зал суда Пилата. Они отвергли его с самого первого дня, как его служение начало пророчествовать и говорить им истину о Слове. Потом они не понимали, как он, будучи человеком, мог знать, что было в людских сердцах. Мало они знали о том, что Слово есть Бог. И Слово, говорит Библия, различает мысли и помышления сердечные. И они пожелали называть его злым духом. И он сказал, «Я вам это прощаю, но когда придет Святой Дух делать то же самое, злословие на него никогда не простится». И все, что он пророчествовал, что произойдет в этот день, нечто должно привести это к жизни. Но когда это приведено к жизни, это будет настолько отличаться от того, как люди думают об этом, что только избранные это увидят. Всегда только избранные, и только они увидят это, потому что они предопределены и предназначены это увидеть. Следовательно, по-другому не увидишь. Иисус сказал, «Вы не можете прийти ко мне, никто не может прийти, если Отец мой не привлечет его, и все, кого Он дал мне, придут ко мне». Видите? Итак, другого пути не было. Он сказал, «Имейте глаза и не видите, уши и не слышите». Сказал, «Хорошо о вас пророчествовал Исаия». Видите? Разворачивалось пророчество Исаии, проявлялось. Не забывайте этого, здесь или слушатели пленки, что Божье Слово должно быть проявлено, Бог обязан увидеть, что оно проявляется. Точно как Иоанн Креститель был предназначен предвестить приход Христа, так должен был восстать один муж, чтобы занять это место. Это Слово должно быть исполнено. Потом, когда Иисус пришел, как помазанный Мессия, и совершил в точности то, что Он, как сказало Слово Божье, будет совершать. И все равно евреи искали чего-то иного. Царь, грядущий с жезлом железным в руке своей, что было далеко в будущем. Но он исполнил каждое слово. Однажды в Капернауме, когда он взял Писание и прочитал, вы обратили внимание, он прочитал только часть того места Писания. И тогда он отложил книгу и сказал, «Ныне это исполнилось», когда он должен был проповедовать юбилейный год. Так вот, почему он не прочитал остальную его часть? Потому что это относится к его другому пришествию. Им не было нужды этого знать. Это для века, когда он придет. Но то был век, в котором он находился. Вот почему он мог сказать, «Ныне исполнилось Писание сие пред вашими глазами. Прямо здесь вы его видите». Проповедовать время благоприятное и исцелять сокрушенных сердцем, и исцелять больных, вот зачем он пришел. Остальное из этого было принести суд на язычников, и все такое. Это следует дальше. Видите, сначала его должны отвергнуть язычники. Так вот, у распятия, где у нас сегодня тема «Иисус в твоих руках». Божье Слово было полностью подтверждено, было доказано снова и снова, что Он был ответом Божьему Слову. Когда книжники, видите, у Бога оно всегда изложено. Пусть служители изучают его. Но, видите ли, они принимают чьи-нибудь слова о нем, какой-нибудь группы людей. Они настолько слепы к истине, что когда истина представлена, они не могут ее увидеть. Но, видите ли, Бог справедлив. У Него это там записано. У Него это записано прямо здесь, в этой книге, что произойдет сегодня, чтобы это исполнилось. Но другие, которые не предназначены это увидеть, никогда этого не увидят. Понимаете, у них это все перепутано. И так у них это было и тогда. Они так и не познали, что это был Он. И по знамениям никто не мог отрицать, что Он был посланником того времени. Никто не мог этого отрицать. Его пророк говорил об этом. Он сказал, «Я должен умоляться, а он будет расти. Я недостоин развязать обувь его, но он стоит сейчас посреди вас», — сказал Иоанн. «И он придет, и секира положена у корня, и деревья, не приносящие плод, будут вырублены из леса, то есть или из виноградника, или из сада, их больше не будет». Так вот, мы находим, что все это случилось точно так, как он сказал. Он мог различать их мысли сердечные, он был пророком. Все, что он предсказал, случилось совершенно точно, как он это сказал. «Я иду в Иерусалим, там я буду предан в руки грешников». И они плохо поступят с ним, и он будет распят, и на третий день он воскреснет. Но сказал, «Смотрите, никому сего не говорите». И он ослепил их к этому, что они этого не понимали, пока это не исполнилось. Видите, часто он позволяет становиться слепыми до того часа, когда нам это будет нужно. Он позволяет становиться слепыми к тому, что мы видим сегодня, ибо это час, когда мы нуждаемся в этом, чтобы утвердить тот день, в котором мы находимся, понимаете? Наши отцы всего этого не знали. Библия сказала, что они не будут этого знать. Он сокрыл их в последние дни, это будет открыто сынам Божьим. Или соделает, они будут проявлены, чтобы на земле увидели его славу и его хвалу. И все, что Даниил сказал о последних днях, и как знающие своего Бога будут вершить подвиги. И просто так много Писания относится к этому дню, в котором мы живем. И как эти злые, обманчивые времена будут на земле. И как раз то, что мы имеем, исполняет это. Им был дан шанс увидеть его, но они отвергли своего Мессию. И сегодня то же самое, совершенно то же самое. Нам дана благоприятная возможность, потому что Бог не может судить, не имея прежде оправдания своему суду. Так вот, если вы сказали какому-то человеку, на скорости катящему по дороге, вы бы их остановили, сказали, «Там яма на дороге, если будете продолжать с такой скоростью, разобьетесь». Они говорят, «Чепуха, я знаю, что я делаю». Понимаете, тогда, видите, на тебе не будет их крови, потому что ты их предостерегал. Вот то же самое Бог делает своим словом. Он вполне предостерегает людей о надвигающемся суде и показывает свои чудеса и знамения, которые предсказаны в Библии на тот век. Он показывает их, а люди просто проходят мимо этого. Нелегко человеку пойти в ад. Человек пробивает себе дорогу в ад. Первая ложь, которую ты сказал, ты знаешь, что это неправильно. Первая сигарета, которую ты выкурил, ты знал, что это неправильно. Первое зло, которое ты совершил, ты знал, что это неправильно. Но твоя совесть говорила, что это неверно, но ты постоянно пролетаешь на красный свет, прыгаешь через ограждение. Ты опрометчивый. Тебе все равно хочется это делать, показать, что ты какая-то важная персона. Видите? Но помни, ты пробиваешь себе дорогу в ад. Нелегко пойти в ад. Тебе придется отвергнуть истину. Прежде чем попадешь в аварию, надо проехать на красный свет. Прежде чем попадешь в аварию, надо... Там вдоль дороги есть предупреждения, выставленные на виду. Но у вас есть свой собственный путь у сегодняшнего человека. И он знает больше, чем кто-то другой. И он не пожелает слушать ни знамений, ни предостережений надвигающегося суда, как и те, которые отвергают Христа. Обратите внимание, кого они приняли вместо этого Христа. Теперь подумайте о церкви того дня, об их слепоте. Они отказались от общественного убийцы, от Вараввы. Человека, который был доказанным убийцей и действительно ожидал своего суда. И он был доказанным убийцей и был плохим человеком. И только потому, что жизнь Иисуса, он бросил им вызов. Он сказал, «Кто из вас может обвинить меня во грехе? Грех — это неверие. Если я не творю дел Отца моего, тогда не верьте мне. Если я не говорил вам истину Писания, и Писания сами говорят за меня, исследуйте Писания, — он сказал, — ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а как раз они свидетельствуют обо мне в этом веке». Но они сказали, «Он делает из себя Бога, он из себя кого-то представляет». Он ничего не сделал. Бог соделал его Богом. Он был Богом. Он был исполнением Писания. Он не делал из себя кого-то. Бог соделал его тем, кем он был. И потому что настал час исполниться тому слову. Так, но они этого не видели, потому что это было против их деноминационных понятий, которые они построили о Христе. А они были слишком ослеплены к слову. Так вот, кроме того, чтобы избавиться от этого человека, им пришлось принять убийцу. Также угрозу общества. Это было признательностью общества, их признательностью, убийца. Должны были это принять для того, чтобы отвергнуть Христа. И прежде чем любой человек может принять неверное, он должен отвергнуть верное. Просто что-то существует в природе, существует такой закон, что надо отвергнуть верное, прежде чем можно принять неверное. Как я только что процитировал, чтобы не говорить ложь, ты сказал ложь вопреки своему верному суждению. Ты сказал ложь вопреки своей совести. Ты сказал ложь вопреки тому, чему учила твоя мать или родители. Или даже сама природа учит, что вы не должны этого делать. Итак, поэтому тебе, чтобы отвергнуть истину, приходится принимать ложь. И тебе приходится отвергнуть истину, прежде чем сможешь принять ложь. Видите? И так поступили те люди. Они отвергли истину, а Он был истиной. «Я есть путь, истина и жизнь. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и проявилось среди нас». В 1 Тимофею 3:16 «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, осязаем руками нашими, Бог Иегова». Это поразительно, это потрясающе. Подумать только, что Бог, который установил в космосе Солнечную систему, который создал звезды, которые в сотни раз больше, чем этот мир, и если одна из тех звезд направится на Землю со скоростью 10 тысяч миль в час, понадобилось бы 100 миллионов лет, чтобы долететь сюда. Это так далеко. И две звездочки висят отсюда, кажется, как будто на дюйм друг от друга. Они дальше друг от друга, чем мы от них. И все же, каждая из них занимает свое место. И это великая галактика. О, вот это да! Величие и необъятность Бога, который создал это все, каждая должна держаться другой. Вот почему это установлено таким образом. Если бы они вышли из порядка, вся система рухнула бы. И это то, что произошло в Эдеме, когда Ева отошла от заповедей Божьей, вся раса пала. Вот в чем сегодня беда. Мы не должны расходиться по организациям и деноминациям и так далее. Мы должны быть сыновьями и дочерьми Божьими, удерживая вместе великую галактику мира. На прошлой неделе в Нью-Йорке я слушал сообщение, процитированное или сказанное Эйнштейном, великим ученым, которого называют «мозгом века». И я был, услышал это. Потом я пошел послушал Нормана Винсента Пила о его психологии, о том, как люди должны поступать или жить и заниматься психологией. Затем Эйнштейн, он говорил о галактике, которая находилась там среди системы, далеко от звезд. И если бы человек мог двигаться со скоростью, мне кажется, он сказал, света. Так вот, мне кажется, что где-то 186 тысяч миль в секунду, как движется свет. И теперь возьмите через 5 минут, за сколько миллионов и триллионов миль вы бы находились. И понадобилось бы 120 миллионов световых лет, чтобы добраться до той галактики. И потом 120 или 150 миллионов лет, 150 миллионов туда и 150 миллионов обратно. И они наткнулись на то, что их озадачило. И они, и долетев туда, и вернувшись назад, вы бы на самом деле путешествовали 3 миллиона лет, 300 миллионов лет, 300 миллионов лет, чтобы слетать. И когда вы вернетесь на Землю, вы бы отсутствовали только 50 лет. Прорываетесь в вечность, ей нет конца. И подумать, что Бог, который все это создал и привел это в порядок, и сказал об этом, сошел и стал плотью среди нас, чтобы искупить нас. И так почтил нас своим величественным присутствием, что Он стал здесь, на этой грешной земле, в последние дни, и доказал Словом Своим, что это так, потому что Он обязан этому Слову. Аминь. Суверенность и справедливость того великого, кто держит все это в руке своей. Обратите внимание, народы, прежде церковь отвергает его слово. Затем, после того, как церковь его отвергла и назвала его Вельзевулом или злым духом, тогда оно было вынесено перед правительством, чтобы вся раса была осуждена. Теперь мы находим Иисуса сегодня утром перед правителем, Пилатом, римлянином для допроса. И мы находим, что сначала его отвергла церковь, потому что они не верили его посланию, потому что они не знали слова. Иисус сказал им, «Если бы вы слушали Моисея, вы бы поверили моему слову, потому что он говорил обо мне». Видите? Слово, которое пророк Господь приходит к пророку, и пророк изрекал слово на грядущее, и вот оно было отождествлено. И сказал, «Вы говорите, что знаете Моисея, и что он ваш проводник. Вы не знаете ни Моисея, и не знаете и его слова». Другими словами, он сказал, «Я есть слово, я есть отождествленное слово, которое, как говорил Моисей, должно было прийти, а вы осуждаете меня». Видите? Из-за их традиций. Видите? Церковь его осудила. Так вот, мы теперь находим его перед Пилатом, и также полностью подтвержденного, отождествленного на то время. Или для той церкви, посланником того времени. Им был дан шанс увидеть и поверить, но отвергли это. Почему они это отвергли? Многие из них хотели этому поверить, но их традиции, не люди, но их традиции. Так вот, вы видите, как Никодим пришел ночью, и он сказал, «Учитель, мы знаем, что ты учитель от Бога. Мы знаем, что ты от Бога. Никто не может делать то, что ты делаешь, если с ним нет Бога». Мы. Кто такие «мы», о которых он говорит? Церковь. Фарисеи, вожди того времени, мы знаем, мы полностью убеждены, что именно ты — та личность. Почему тогда они не могли поверить? Потому что их система. Я хочу, чтобы это глубоко впиталось, потому что именно к этому я и подхожу, понимаете? Из-за системы, с которой они уже соединились, они не могли двинуться, хотя они видели, что это был Мессия. Но та система, с которой они были связаны, не позволяла им это принять. Вы понимаете? Теперь я хочу спросить у этой присутствующей аудитории, кто из вас понимает, о чем я говорю? Поднимите ваши руки. Хорошо. Так вот, система. Они верили этому, и они знали, чем это было. Как хочется сказать, что сегодня то же самое. Мы видим, чему следует быть здесь сегодня, и мы понимаем это, но система не позволяет им это принять. Они настолько обоснованы в системе. Видите, это не человек, это система. Точно как я говорил о президенте, который был убит. Не человек, насколько я знаю, он хороший человек, насколько мне известно, он не сделал никакого зла. Но это система. Это не люди, это система. Это не были евреи, это была их система. Та система осудила его, потому что этого не выносила их система. Вы понимаете? Так вот, то же самое происходит теперь. И они выбрали этого общественного врага, убийцу. Но в этот спорный вопрос впуталось и правительство. То есть правительство должно вынести приговор, потому что, чтобы отнять жизнь, это должно предстать перед правительством. Им не было дозволено этого делать, потому что они были под правлением Рима. И они не могли отнять жизнь, несмотря на то, как говорила их церковь, что мы должны это сделать. Они не могли этого сделать, прежде чем, во-первых, Рим не даст им на это согласие. Итак, это должно быть вынесено перед правительством. Теперь правительство вмешано в это дело. Так вот, если это не сегодняшняя картина, тогда я не знаю. Видите? Совершенно точно. Церковь это отвергает. Теперь вмешивается правительство. Настало время, когда должно было дойти до всей нации, всей. Был поставлен спорный вопрос. Приближалось окончательное раскрытие. Вся нация отвергла его и навела на себя гнев Божий. И прежде чем даже церковь его отвергла, что навело гнев на церковь. Но теперь нация отвергла его, чтобы на всех сошел гнев. И сегодня мир отверг его, чтобы суд сошел на весь мир. На все народы должен сойти суд. И мы знаем, что это случилось во время великого римского генерала Тита. Он осадил Иерусалим, и потом, наконец, просто они съедали детей друг друга, ели кору с деревьев и траву на земле. И потом Тит прямо въехал и разрушил стены, и сжег город, и кровь вот так текла по улице, где он убивал их там. И так должно было быть. На то должна быть справедливая причина, чтобы справедливый Бог мог позволить, чтобы с его народом такое произошло. Он справедлив. Его законы требуют его справедливости. И закон без наказания — это не закон. Если бы я сказал, издал закон в этом городе, за проезд на красный свет полагается штраф, и потом за это никакого наказания, вы бы просто продолжали ездить под красный свет. Но должно быть наказание. И наказание Божьего закона, отвергнуть его план, это смерть. И должна была быть смерть, чтобы за это было уплачено. Мы стоим на подобном следствии сегодня утром по всему миру. Следствие. Все деноминации отвергли слово. Я знаю, что это звучит очень резко, и я хочу, чтобы присутствующие здесь служители, а также слушающие эту ленту, постарались сейчас это понять, что я стараюсь это прояснить. Но я стою на своем или настаиваю на том и говорю, что мы сегодня стоим еще в одном зале суда Пилата. Вы скажете, если бы я там стоял, я бы высказался за Иисуса Христа. А что же вы делаете с этим сегодня? Вот в чем дело, понимаете? Неважно, как отвергала его церковь, я бы стоял рядом с ним. У вас есть возможность. Видите? Они отвергли его. Теперь его допросили сегодня, или только что допросили, или... И под следствием, чтобы сформировалась мировая система, которая называется Советом Церквей, чтобы сформировать Мировой Совет Церкви. Так вот, и что же они сделали? Они проголосовали, что они полностью объединятся вместе и будут иметь Совет Церквей. И при этом Совете Церквей все церкви должны принадлежать этому совету, или, если не принадлежишь, тебе даже не разрешается проповедовать. Тебе даже не разрешается молиться за больных. И твоя церковь может быть использована для всего, для чего они только захотят. Если они захотят в ней хранить ящики или амуницию, или что только захотят, у тебя над этим вообще нет контроля. Или принадлежишь к Совету Церквей, или вообще не принадлежишь. И такая система была сформирована здесь, в Соединенных Штатах. Писание исполняется. Исполняется то, что Господь сказал мне в 1933 году. Видите, и мы сегодня утром стоим в этом времени. И Иисус Христос, Слово, сегодня под следствием, как было при распятии. И теперь Он в ваших руках. Он в руках этого мира. Слово было ясно отождествлено по всему миру. Видите, и Он стоит под следствием. Все деноминации отвергли Его, и теперь Он допрашивается, как на Совете Церквей. И они опять Его отвергают, избирая то, что избрали тогда. Видите, в истории повторяется природа, потому что природа продолжается неизменно. Деревья все продолжают расти, и овощи растут, и цветы, и мир вращается точно так же, как и всегда. Это природа. И природа каждого периода вновь производит и вновь воспроизводит отражение того, какова была природа до них. И сегодня мы опять находимся на том же месте. Так вот, Иисус был Словом. Первая глава Святого Иоанна. Мы все этому верим. Он был Словом. И так как Он был Словом, пожалуйста, поймите, Он был Словом, и Он должен был быть против системы. И они не отвергли Его из-за Его чудес. Нет, не отвергли. Они сказали, Он сказал, «Кто может Меня обвинить?» «Что злого Он совершил?» — спросила одна леди. «Что злого Он совершил, кроме как исцелял больных?» Сказали, «Мы не обвиняем Его за это. Видите, мы обвиняем Его, потому что Он, будучи человеком, делает из себя Бога». А их собственные писания говорили, что Он будет Богом. У Исаии, великого пророка, который написал 66 книг Исаии, и начинается сначала, как в начале, и в середине книги появляется Иоанн Креститель и заканчивается правлением в миллениуме. И 66 книг в Библии, как 66 глав у Исаии. Удивительно, что так совпадает. Здесь в Исаии 9:6 он сказал, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». И нарекут имя Ему Советник, Князь Мира, Бог Крепкий, Отец Вечности, Чудный. И слепые традиции или системы не смогли увидеть, что это был Бог. Свои же пророки, к которым приходило слово, которые говорили, что Он будет Богом. Слепые системы. Так они отвергли Слово и пожелали вместо Него убийцу, Вараббу. И сегодня Слово, ясное на сей день, было подтверждено. Оно стало реальным, было показано, что оно истина. Последние дни, как сказал Иисус, как было в дни Содома и так далее, так будет по пришествию Сына Человеческого. Сам Бог, Сам, Который есть Слово, предсказал последнее время и что случится, и свет засияет в вечернее время. И как, Малахии 4, Он пошлет все это и докажет. И дошло до принятия решения, и церкви отвергли это. А что возжелали церкви? Убийцу Слова, того, который принимает систему. Если система против Слова, тогда она убийца Слова. И они возжелали деноминационную традицию вместо истинного Слова, проявленного и доказанного, что это Бог среди людей. Наукой, через фотографии, светом, тем же самым ангелом Господа, столпом огненным. Тот же самый, который жил на земле в теле Иисуса Христа, сошел на народ свой в последние дни, когда наука засняла это на фотографию. Церковь видела, как Он действует. Это полностью отождествлено пленками и всем остальным вокруг всего света, как Он Сам служил. И все равно среди всего этого их системы желают совета церквей, чтобы осудить истину. Видите? Желая убийцу, который бы исключил или прекратил, или лишил, и они так и сделают. Они прекратят это, и совет церквей должен будет это сделать. Это клеймо зверя, антихрист, против слова, которое есть Христос. Они думают, что это традиция. Они думают, что их традиция от Бога, видите? Но они не устоят со словом, а Бог и не подтверждает, что они правы. Иисус стоял со словом, но не с их советом, но со Словом, и Слово доказало, что Он был Богом. И оно доказывает сегодня, что это Бог, потому что оно живет такой же самой жизнью, оно совершает среди нас то же самое, что совершало тогда, и предсказало. Итак, что они делают? Они принимают то, что... Они уже приняли ту самую систему, которая будет распинать это. И уже близко распятие свободного межденоминационализма. Это верно. Это не противоречит Писаниям, это соответствует Писаниям. И они образовали образ зверю. Соединяя мировые деноминации в одну протестантскую, формируя клеймо зверя, образ зверя согласно Откровениям 13:8. И они создали образ зверю. Зверь — это Рим, мы все это знаем. Что это всегда был Рим, все. Как это может быть Россия, когда Библия говорит, что Рим? Видите, просто у людей неверное впечатление. Понимаете, как это может быть чем-нибудь другим, когда предсказано, что это должно было выйти из Рима? Вернемся опять к Даниилу. Железо и глина в ногах. Железо не прекращалось от колен до самого конца. И любой знает, что тогда России еще не было известно. Это был Рим. Красным драконом был Рим. Это всегда был Рим. И то железо не поменялось на что-нибудь другое. Из Рима во что-то другое. Рим остался. И зверь — это Рим. И у Рима была религиозная система, чья смертельная голова, то есть смертельно поразила его в голову. Но он снова выжил из языческого Рима в папский Рим. И теперь они должны создать ему образ из зверя, который поднимается из Откровений 13. Вы когда-нибудь обращали внимание? Это страна под числом 13, и появляется... Я не говорю, что это... Хотя это странно, что должно было случиться математически. Просто в полной последовательности Писанию. Она находится в 13 главе Откровения, эта страна. Все остальные звери выходят из воды, которая есть обилие и множество народа, говорит Библия. Но этот зверь поднимается из земли, где не было людей. Хотя он был агнцем, свобода религии, потом он говорил, как дракон. и соединился с той силой и делал все то, что до него делал дракон. Точно. Вот вам, пожалуйста. Это просто должно быть так. Никак этого не обойти. И вот здесь сегодня образовывают систему. Систему. Мы не можем ждать, пока... Пытались сделать, чтобы все стали лютеранами, и не смогли. Пытались сделать, чтобы все стали баптистами, не смогли. Чтобы все стали методистами, или все пятидесятниками, не смогли этого сделать. Итак, чтобы это выполнить, время так коротко, они сформировали совет, главу, образ зверю. Как раз это они и сделали. И что это такое? Распятие слова. Опять. Оно близко. Оно под следствием. И скоро сойдет с подмостков. Заметьте разницу проявленного слова от деноминации. Это проявляется. Слово отличается от деноминации. Что это такое? Что это за система? Она спутница Рима. Разве Библия не говорит, что это так будет? Да, сэр. Откровение 17. Видели, как Рим поднялся в церковной системе, женщине. Женщина. Церковь всегда представлена женщиной. Конечно, невеста Христа — это женщина. Именно Ева пала, ее-то и нужно искупить. И церковь — кто? Это женщина, которая искуплена. И эта женщина восседает на звере с семью главами, и мы знаем об этих семи холмах и так далее, как сказано в Библии, что это будет так. Нет никакой ошибки, нет никакой возможности для ошибки, понимаете? И потом заметьте, мы находим, что она мать блудниц. Видите, и мать, и дочь опять соединяются вместе в дружбе, когда дочь однажды убежала от матери, чтобы стараться жить благопристойно. Потому что ее мать была настолько низкой и отвратительной, что девочка ушла из дома. Угу. Но теперь, так как она начала немного взрослеть, она и сама совершает столько злого. Она видит свою мать. Она думает, что ее мать была права. Поэтому она сама формирует систему. Видите? Точно. Объединение деноминаций, протестантизма, в точности исполняет то, что Писание говорит в Откровении 17. Все, чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца, принадлежали ей. Одной или другой, или зверю, или образу зверя. Так сказано в Библии. И об этом сказал Иисус, а не о коммунизме. Но в 24 главе Матфея, начиная с 21 по 26 стих, он предсказал, что дух в этой системе будет настолько похож на настоящее, что он обманул бы самих избранных, если было бы возможно. Избранных, чьи имена записаны в книге жизни Агнца прежде основания мира. И, честно говоря, это их так повязало, что он даже сказал, что если бы он не сократил время ради них, не спаслась бы ни одна плоть. И у нас только сейчас 64-й, не так ли? И говорят, что это на 17 лет не точно, то есть согласно календарю. И у нас 64-й год, 1964-й, что составляет сколько? Осталось 36 лет до 21 века. И каждые 2000 лет мир подходил к концу своей мировой системы, религиозной системы, к концу всех систем. И должен был вступать Бог. Он вступил в дни Ноя, первые 2000 лет, вторые 2000 лет. Система подошла к тому, о чем говорится в нашем отрывке сегодня утром. И он опять послал свое слово. Он послал слово свое через пророка во время Ноя, пророка Ноя. И люди отвергли это из-за своей системы. Он опять послал свое слово во время Иисуса, слово, проявленное в полноте. Люди отвергли его. И теперь 1964 год, оставляя 36 лет до еще 2000 лет, и слово было принесено, и система отвергла его. Насколько мы близко? Может быть, позже, чем мы думаем, видите? Что это в любой момент может произойти. Может быть, это уже случилось, потому что это все, что мы знаем, как я сказал в прошлое воскресенье, когда был здесь. Последнее имя может быть уже в этой книге. Когда оно там, больше никто не войдет. Мир будет двигаться, как и раньше, но церковь запечатлена. Обратите внимание, когда мы здесь пойдем дальше. Их имена. Так вот, он не обманет тех, чьи имена записаны. Что это такое? Это должна быть система. Видите? И только подумайте, чтобы принадлежать этой деноминации в той системе, что вы тогда делаете? Где вы оказались? вы запечатлены вне этого, видите, от слова в убийственную систему, которая портит, имеющая вид благочестия, но отвергающая силу. Это клеймо зверя. Точно. Это зверь там, что он сделал. И вот здесь образ, то же самое. И зверь был так велик, что образовал великую вселенскую церковь в Никее, понимаете? Что заставили весь мир войти в нее, в эту одну систему. И думали, что это было так замечательно. Никто не мог вести с ним войну, говорит Библия, пока не сделали образ зверю. И завели весь протестантизм в совет церквей, который сформировал систему, который вас, как христиан или еще кого-нибудь, даже не берут во внимание, если вы не принадлежите этой системе. Существует разница между клеймом зверя и запечатлением Божьим. Бог запечатлевает своим словом. Вы верите, что это слово? Теперь скажешь, это верно, брат Бранхам? Да, сэр. Так вот, я знаю, что вы субботники или адвентисты седьмого дня говорите «соблюдение субботы», но это не так. Не хочу с вами ссориться, но это абсолютно не по Писанию. В Ефесянам 4:30 говорится «не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня вашего искупления». Видите? Святой Дух есть Слово. Бог — это не три. Он тот же самый Бог в трех эпохах, в трех служениях. Бог — Отец над законом, Бог — Сын в благодати и Бог — Святой Дух, как Он называется, это тот же самый Бог в эпохе Святого Духа. Бог — Отец был Словом, Бог — Сын был Словом, и Бог — Святой Дух есть Слово. Видите, это просто три служения. Также мы и Святой Дух запечатлевает вас, следовательно, вы запечатлены Словом. Теперь ты говоришь, так ведь я запечатлен этой... Ну, тогда это отождествляется, видите? Это доказывается. Ты не можешь принадлежать к системе и быть запечатленным и системой, и словом, понимаете? Потому что это противоположно одно другому. Ты не сможешь. Все верно. Мы теперь находим, что механика этой большой машины, механика большой машины, которая должна... Машина имеет... У автомобиля есть поршни, клапана и карбюратор и так далее. Это механика. Я хотел бы прямо здесь сказать кое-что церкви. Приходит мне на память. Понимаете, вот что. Я верю, что мы настолько близки к концу. Я теперь кое-что скажу, понимаете? Да? Механика. Так много людей стараются объяснить механику, тогда как вы не знаете ее. Видите, единственное, что вы, и знаете, вам следует ее знать, механика известна. Теперь, что если бы Моисей, что если бы кто-нибудь сказал, «Ной, я хочу, чтобы ты объяснил механику того, как ковчег держится на воде, как это?» Он не смог бы этого сделать. Вы можете не знать механики, но просто динамику этого, видите, динамику, вот что вам надо знать. Как? Ну так вот, если бы кто-нибудь подошел к Израилю и сказал, «Послушай, Моисей, я хочу понять, как ты мог своим словом сотворить животных?» Он сказал, «Это не мои слова, это Божье слово. Он сказал мне это сделать, видите?» Скажи, объясни мне, как ты создал мух на земле, когда на земле не было столько много мух? Понимаете? Моисей сам не мог объяснить этого. И не надо. Как ты заставил западный ветер прийти и раздуть проход через Красное море, и мы все следовали за тобой по сухой земле? Объясни механику этого. Какую ты использовал систему, Моисей? Что? Расскажи мне научные исследования. Какой атом ты отделил? Видите? Видите, он не знал этого. Он, конечно, не знал механики. Он просто знал динамику. Итак, это и есть. Я не могу сказать вам, как я живу. Я не могу сказать вам, как вы живете. Но вы живете? Я не могу сказать, как ваше сердце и пища входит и создается кровь, и берете силу из этой пищи, и входит за третью стенку кишечного тракта, и возвращает ее назад, как кровяную жизнь, и вновь посылает ее через вас. Я этого не могу объяснить, но это происходит. Видите, это происходит. Я не могу этого объяснить. Я не знаю механику. Это динамика. Так вот, Моисей, может быть, и знал механику, но понимать ее было только делом Моисея, а не кого-нибудь другого. Они знали, что она действовала, и этого достаточно. Почему люди сегодня не могут быть этим удовлетворены? Все не могли быть Моисеем. Был только один Моисей. Они просто знали, что это было от Бога. Они видели, что это было от Бога. И они следовали и прекрасно себя чувствовали, пока не поставили под вопрос. Захотели воздвигнуть кого-нибудь еще, чтобы сделал то же самое. Корея, Дафана. И когда они получили такого, чтобы принести какое-нибудь плотское подражание, наконец Бог сказал: «Отделись. Не входи в эту организационную систему, видите? Отступи от нее. Я это поглощу». И он разверз землю и поглотил. Видите? Вы не знаете, вам не надо знать механику, только знайте динамику. Ту, которая пульсирует этим, которая притворяет это в жизнь. И смотрите, не достигнет ли она цели, которую, как обетовала Библия, она достигнет в эти дни. Видите? Опять слово. Назад к слову. Так вот, теперь устанавливается большой механизм и готов двигаться. Механика там готова. У них уже есть механическая система организации, которая принесет на Землю мир, они говорят. У них есть, как ООН, нации объединились вместе. Сейчас время объединения. Я недавно об этом проповедовал. Они объединяются вместе, чтобы принести что? Мир на Землю. Они занимались этим в Лиге наций. Они всегда этим занимались, и никогда не действовало. Не может действовать. Организация Объединенных Наций — это не что иное, как большой резиновый шарик, который увлекается всяким ветром учения нации. Он от чего угодно лопнет и сдуется. Это не может действовать. Так же и Совет Церквей не может действовать. Это человеческая организация, противоречащая системе, то есть со своей системой, противоположной Слову Божьему, и она не может действовать. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою, не получится. И как христианская церковь должна будет пятидесятники, ассамблеи Божьи и другие великие церкви пятидесятнического царства и люди полного Евангелия, как они могут лишиться своих евангельских учений, тех самых принципов, на которых они стояли, и в которых они были воспитаны, выходить из тех организаций и осуждать их, и им приходится оставлять свое евангельское учение, чтобы пойти с людьми, не согласными с библейскими принципами и божественным исцелением, и силой Божьей, и Иисусом Христом. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Пожалуйста, как раз к этому часу мы и прибыли, и налажим этот большой механизм. У них теперь есть механика. Единственное, что им надо там внутри, это сатану с динамикой, чтобы силой принудить клеймение зверя. Когда ее принудят, тогда динамика заработает. Механика уже там, она у них уже есть. Позвольте мне также кое-что сказать. Это время объединения. Видим, как церкви объединяются, нации объединяются. Также это время объединения Бога и Его невесты. И я говорю это с уважением и почтением. Я верю, что невеста Христа позвана. Я верю, что она запечатлена в Царствие Божье. Я верю, что механика тут есть. Они ожидают динамику, которая заберет ее с земли во славу, в восхищение. Я верю этому всем своим сердцем. Да, сэр. Мы не знаем, как он это сделает, но он это сделает. Он есть динамика. Мы просто становимся членами механизма, его тела, формируясь в его образ. И видим, как он объединяется с нами через свои дела, своими дарами любви, как он передает их нам прямо перед брачной вечерей. И мы ожидаем, следим за этим. Их большая церковь тоже объединяется. Динамикой этой церкви будет перенаполнение Святым Духом, которым мы действовали в малой мере, пока главный камень опускается, соединится с телом. Но когда голова и тело соединяются вместе, вся сила Святого Духа прямо вот так ее восставит. Даже мертвые, которые мертвы во Христе сотни лет, воскреснут в красоте Его святости и совершат полет в небеса. Динамика — это Святой Дух. И теперь динамика этого мощного режима, который они построили, этот огромный механизм однажды заработает в Объединенном Совете Мирового Совета Церквей, который тоже совершит принуждение силой. Но помните, вы скажете, когда это случится, тогда для вас уже будет слишком поздно. Вы уже в этом. Хотите вы или нет, вы уже там, понимаете? Обратите внимание, на вас уже тот Дух. В этот день, когда ветры Духа дуют с востока, севера, запада и юга, убеждая людей не вступать в это и показывая людям. Вот почему я был так против этой системы. Я видел, там что-то было, тьма. Когда я видел тех женщин, как они носили на своих лицах такие штуки, я сказал вам в прошлое воскресенье, я знал, что нечто грядет. Почему я всегда был против всего этого? Я этого не знал. Теперь я это знаю. Почему я всегда был против организованной религии? Потому что, теперь я это вижу, это клеймо зверя. Понимаете? Я никогда этого не говорил. Только пару недель назад сказал, понимаете? Так вот, после церковной политической деятельности, потом что происходит? После того, как слово было истинно подтверждено. Так вот, смотрите, наконец дошло до того, что должно наступить урегулирование. Их следующим движением было... Каким был следующий шаг евреев после того, как церковь это отвергла? Церковь отвергла Слово. Они не хотели иметь к этому никакого отношения. Это нечистый дух. Он знал мысли, которые были в их сердцах. Это был нечистый, однако же это было Слово. Дела, которые он творил, свидетельствовали о нем, подтверждали, кем он был. Они не хотели иметь с этим дело. Затем, следующее, доходит до правительства. И это церковное правительство, потому что вовлечена вся нация. Тогда языческая нация контролировала религиозную нацию. Теперь это все вместе, это религия. То есть, должно дойти до мировой религии. О, и слепой это увидел бы. И что говорит слепой, когда он это видит? Когда он это увидит, он выйдет из своей слепоты. Обратите внимание, когда этот мировой совет собирается вместе, что нам сделать с Иисусом, называемым Христом? Конечно, они не хотят иметь с этим никакого дела. Итак, тогда только одно остается сделать. То же самое, что они сделали тогда. Они отдадут это на распятие. Конечно, закроют это. Этого больше не будет. Этого делать не разрешается. Сила религии наций не позволит им больше этого делать. Такое служение, как проходит здесь, и подобные вещи будут полностью запрещены. Не сможете продолжать без разрешения из управления от главы церкви. Видите? Образ зверю. О, мы приехали, и все. Мы прибыли. И истинно подтверждено. Следующий шаг — это распять его. Точно как теперь, заставляя всех тех, кто не присоединяется к ним, они будут исключены, и будет запрещено проповедовать, понимаете? Это заново распинает подтвержденное слово обетования. Прекращает. Вам больше не разрешается этого проводить. Никаких больше служений исцеления. Никаких молитв за больных. Нет, сэр, вам нельзя этим заниматься. Нет, и ничем другим. Нет, сэр, или вы пройдете через совет церквей, или у вас вообще этого не будет. Теперь вы понимаете, почему я против деноминационной религии. Потому что это клеймо зверя. Рим является главой этого, первым. Это совершенно верно. И он заставляет всех это принять, присоединяясь к дочерям, то есть к образу. Их мать сделала то же самое. Где Рим организовал впервые? Какой была первая организованная религия в мире? Римская католическая. Если кто-нибудь может сказать, что это не так, пусть скажет мне. Здесь такого нет. Первая организация, самая первая организованная церковь была в Никее, в Риме. Да, сэр. И именно это они и сделали. И что сделали лютеране после смерти Лютера? Они сделали то же самое, что те сделали в Никее, в Риме. Что сделали после Уэсли? Что сделали после всех великих движений, которые возникали? Сделали то же самое. Соделали дочерей подобно блуднице. Просто совершенно точно. Подобным образом мы здесь находим, у меня здесь было записано одно место Писания. Может быть, я лучше его пропущу. Но, и смотрите, у них была организация церкви воедино имеет сегодня точно такую же систему. Единственное, в чем они нуждаются, это в ее динамике, в чем-то таком, что приведет ее в исполнение. И дело идет к развязке. Очень скоро. Католическая церковь и протестантские церкви подружатся. Я вам говорил об этом уже на протяжении 30 лет. Они соединятся вместе. И вы видите, именно это они сейчас и делают. Протестант никогда не станет католиком, но они будут объединенным братством, клеймом зверя, уподоблены зверю. Подобно как тем же самым способом мать Ева развратила весь мир к физической смерти. Мать Ева. Послушайте, мать Ева развратила всю человеческую расу физической смертью, отвергая слово и принимая что-то очень похожее на него. Она послужила причиной всей физической смерти, потому что она оставила истинное слово, верила всему истинному слову, кроме небольшой части. Одно малейшее несогласие с полным Словом Божьим послужило причиной каждой сердечной боли, каждой смерти и всего того, что только было на земле. Ева это сделала. Мать смерти. Теперь вы видите, к чему мы подходим. Мать смерти. Обратите внимание, она просто не поверила Слову. Она сказала, «Бог сказал». Сатана сказал, «Это верно?» «Бог сказал, это верно?» «Бог сказал, это верно?» Бог сказал, «Да, это точно, в таком смысле это верно». Но, видишь ли, это не все из-за этого, понимаешь, у тебя откроются глаза, ты будешь... Но Бог сказал, и это решает все. Слово. Видите, это началось с немного неверного истолкования слова, и точно так же это заканчивается, точно так же. Обратите внимание, дочь — это продукт матери и отца через союз. А теперь что-то шокирующее. Но смерть, физическая смерть — это соединение матери Евы с сатаной через неверие Божьему Слову. Они соединились и произвели продукт смерти. Смерть — это продукт соединения сатаны с Евой. У Евы было слово, сатана — против слова. И смотрите, сатана признал, что почти 99,99 его были верны. Настолько близко, сказано в Библии, в последние дни, что обмануло бы даже избранных, если было бы возможно. Видите, как это входит? Как это всегда было? Что из этого выходит? Таким же образом. Полное Слово Божье внесли неверие. Уловили? Вот что принесло смерть. Соединение неверия со Словом. Неверие — просто малюсенькая такая частичка его, малюсенькая крохотная частичка, 0,01%. Но оно должно быть на 100%, и все. Обратите внимание, дочерь Божья, церковь, невеста, тоже продукт соединения Бога и Его Слова. Святой Дух соединился в плотском теле, Он произвел Сына Божьего, продукт праведности Божьей. И в последние дни, как нам сказано, как было в дни Содома, невеста будет объединена Словом Божьим, проявленным во плоти. Святой Дух запечатлевает их в Бога, запечатлевая неверие вне, снаружи. Как я говорил, если бы в вас была жизнь Бетховена, вы бы жили как Бетховен. Если бы в вас была жизнь Гитлера, вы бы жили как Гитлер. И когда в вас жизнь Христа, вы живете как Христос, и вы творите дела Христа. И это будет. Если бы Христос жил сегодня, Он бы делал точно то, как говорит Слово, что Он делал бы сегодня. И если в Слове сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, почему этот слепой церковный мир не может увидеть время, в которое мы живем? Понимаете? Ева послужила причиной всякой физической смерти, пытаясь внести в Слово какую-то сатанинскую ересь. И то же самое случилось с церковью в Никее, в Риме, принимая догмы вместо Слова. То же самое у методистов, баптистов, пресвитериан, когда свет пробивался в каждом веке, и они отвергали его. Вот почему лютеране умерли, когда поднялся Уэсли. Это был другой век. Слово выходит, и они должны были принять его или умереть. Вот почему сейчас умирают пятидесятники. Потому что этот век настал. Слово было проявлено. Время орла. Время слову вернуться назад. Снова вернуть детям веру отцов. И они настолько объединены, они отвергают его, и в них ничто иное, как духовная смерть. Всегда. Божье тело, объединенное, как Его невеста, есть одно. Он и Христос вместе есть Дух, действующий в плоти Церкви, как Он действовал в плоти Иисуса Христа. Потому что она — часть Его тела. Не двое, но одно. Они — одно. Муж и жена больше не двое, но одно. Христос и Его тело — одно. И тот же самый Дух, что был во Христе, в Его невесте, в Его теле, который соединяет их вместе со всем Словом. И сам Бог там живет, проявляя это. И Антихрист поговаривает, «О, я верю в Христа, я верю в Евангелие, я верю во все это, но, знаете, вот вам, пожалуйста». Но, знаете, дни чудес прошли, ничего такого не существует, понимаете? Вот, пожалуйста. «О, я не верю, что вам надо креститься во имя Иисуса Христа». Но Библия говорит, что надо. Теперь пусть какой-нибудь теолог с этим не согласится, видите? Видите? Должно быть так. Вы скажете, «Но ведь крещение не имеет никакого значения». Ну так для чего это написано? Почему оно имело значение для Павла? Почему имело значение для всех остальных? Или ты крещен, Библия говорит, ты имеешь имя, будь то жив, но ты мертв, ибо нет другого имени, данного под небесами. Почему вы проповедуете в него, молитесь в него, все остальное, но как приходите к бассейну, вы его отвергаете? Угу, видите? Я однажды сказал одному человеку, я сказал, что если человек... Он сказал, не имеет никакого значения. Я сказал, если какой-нибудь человек подойдет к вам и потом скажет, что он был крещен во имя Розы Саронской, Лилии Долины и Утренней Звезды, вы бы сказали, что с ним все в порядке? Он сказал, нет, сэр. Я сказал, вы бы его перекрестили? Да. Я сказал, как бы вы крестили? Сказал, в имя Отца, Сына и Святого Духа. Я сказал, хорошо, теперь вы сделали точно так. Вы поставили, если вы называете эти имена, вы делаете то же самое, когда он сказал «Роза Саронская», «Лилия Долины» и «Утренняя Звезда». Потому что это название. И Отец, Сын и Святой Дух — это название, понимаете? Он сказал, но Иисус сказал крестить имя. Я сказал, именно это он и имел в виду. Но что не... Он не сказал называть эти слова. «Крестите в имя! Имя!» О, вот так-так. Я сказал «Отец, Сын и Святой Дух». Это название. Имя Отца, Сына. Имя Отца, Сына и Святого Духа. Видите? Я сказал, что сказал Петр? Каким оно было? Что все остальные сказали? Каким оно было? Видите? Каково оно? Угу. Господь Иисус Христос есть имя Отца, Сына и Святого Духа. Теперь у него где-то 30 тысяч туземцев, которых нужно перекрещивать, видите? Хорошо, но это верно. Павел сказал, есть ли ангел с небес? Павел сказал тем людям, которые не были крещены во имя Иисуса Христа, Деяния 19:5, что, чтобы принять Святой Дух, им надо было прийти. Хотя они восклицали и восхваляли Бога и творили великие дела, он сказал, что они должны были вернуться и вновь перекреститься в имя Иисуса Христа. После того, как Иоанн Креститель крестил их, должны были вернуться и перекреститься. И он сказал в Галатам 1:8, «Если даже ангел с небес научит чему-нибудь другому, чем я учил, да будет проклят». Да, сэр? Итак, мы должны стоять прямо с этим словом, с каждым его словом, понимаете? Обратите внимание, о, не допускайте никаких изъянов, будьте абсолютно уверены. Если в вашем разуме есть какое-нибудь сомнение, вы лучше приведите это в порядок сейчас. Не ждите до того времени, уже слишком поздно. Не ждите до тех пор, когда вы так глубоко примете клеймо, что больше никогда этого не увидите. Вы будете слепы. Он ослепил Израиль, чтобы он мог проявить слово свое. Он то же самое делает с язычниками, потому что они здесь входят прямо в это точно так же, как они тогда вошли. Обратите внимание, Ева отвергла и лишилась своих прав. После того, как она видела слово, подтвержденное Богом, что он соделал, она это отвергла и лишилась своих прав. То же самое они сделали в Никее, Рим, и то же самое они делают теперь в Совете Церквей. Совершенно точно. Братья, это от Бытия до Откровения. То же самое. Это сделал Израиль, это сделал Пилат. Вот что все сделали. Всегда. От Евы и до ныне. То же самое. Они отвергли подтвержденное слово и вместо него приняли догму. Это образовывает смерть. Духовную смерть. Мертвые. Слово все еще проповедуется мертвым. Точно. В миллениуме такого не будет. Теперь понимаете, им уже проповедано. Может быть, теперь это поймут. Видите? Сыновья Каина, которые были продуктом неверия Слову Божьему. Сыновья Каина насмехались над посланием пророка Ноя. Вы обратили на это внимание? Вместе с Божьим Словом он принес предсказанный суд. И имел ясные знамения, утвержденные знамения, что время подошло к концу, и сыновья Каина насмехались над этим. Так же они поступают сегодня. Так они поступали и в дни Иисуса. Так они поступали на протяжении всех веков. Всегда так было. Они насмехаются и подшучивают над этим. Он сказал, «В последние дни явятся насмешники, говорящие, нет никакой разницы во временах с тех пор, как стали умирать отцы наши». Вы видите? Так поступали сыновья дьявола через религиозную систему над проявленным словом во время Иисуса Христа. Взгляните, религиозные системы еврейского народа, еврейский народ, которому надо было быть разумнее. Но их система заставила их отвергнуть и посмеяться над Словом Божьим, которому, как они заявляли, они верили, проявленным над Словом в полном порядке. Они сделали то же самое. Точно так же, как они поступают сегодня. Эта религиозная система в этом большом механизме, который они теперь установили, абсолютно отвергла обетование на последнее время. Послание последнего времени и знамения последнего времени — все, чему следует быть в последнее время, как Бог это предсказал. Слово за словом. Это на пленке. Если они меня застрелят, или что бы они ни сделали, они не остановят этого послания, видите? Оно будет продолжать идти. Видите? Оно уже вышло. Оно записано на пленку. Оно ушло. Видите? Они бы никогда не смогли. Это слово конца. Прямо теперь. Полностью подтвержденное и доказанное снова и снова и снова чудесами и знамениями, механикой, динамикой, наукой, церковью, самим Богом, доказано, что настал этот час и словом, и чудесами, и знамениями. Послание, утвержденное Богом среди вас чудесами и знамениями сего часа. Послание, что Иисус Христос не мертв, но точно так же живет, как Он всегда жил, и проявляется. И это в точности исполняет место из Малахии 4 и все другие писания, которые, как сказал Иисус, произойдут в последние дни, полностью исполнены, даже научно, этим миром. И журналы опубликовали большие фотографии колец, света, которые были здесь предсказаны, и ангелы Божьи, которые сошли, о которых они ничего не знают, и повсюду, везде это доказано, по всему миру. Следующее — это распятие, и мы встречаемся с этим. Как Иисус тогда сказал? «Что мне сказать, спаси меня, Отец, от часа сего?» Но нет. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Вот что сегодня говорит Церковь. От своего сердца. «Мне присоединиться к кому-нибудь?» «Нет, Господь, нет. Да будет воля Твоя, как на небе». Обратите внимание, после того, как обетованное слово века было подтверждено, они его отвергли. То же самое сделали и сегодня. И теперь я подхожу к концу. И когда Он пришел тогда, ясно отождествляя Себя, что Он — Слово, и дело подошло к развязке, когда они должны либо избрать слово, либо принять систему. Сегодня подошло к тому же самому. Должны избрать слово или принять систему. И они приняли систему. Теперь, что из этого выходит, заканчивая? Он в руках этого мира. Верно. Вот моя тема. Долго все вокруг выстраивал, но вот только теперь я начал, понимаете? Ну, не вставайте, я пошутил. Послушайте, вот моя тема. Мы это знаем. Это закладка фундамента. Теперь у нас все разложено по порядку. Давайте соберем из этого дом и посмотрим, как он выглядит. Положим это под увеличительное стекло. Иисус в руках людей. Это в руках церкви. Что ты сделаешь с этим Иисусом, называемым помазанным словом? Христос означает помазанное слово, понимаете? Что вы сделаете с этим Иисусом, сказал Пилат? Что мне с этим делать? Что? Какое мое действие? Что мне делать с этим Иисусом, называемым Христом? Что прокричал мир? Что прокричала церковь? Распни его! Остановите это! Мы больше этого не желаем! Я у вас кое-что спрошу. Можете себе представить сегодня утром вину на Освальде, на том, кто убил президента? Можете себе представить, каково будет его осуждение, если докажут, что именно он это сделал? Можете, могли бы себе представить, чтобы для него осталось какое-нибудь помилование? На его руках кровь президента Соединенных Штатов. Вы думаете, что федеральный суд, неважно, как он умолял, «Я не хотел этого сделать», это его ничуть не оправдает. Он погибнет. Почему? На его руках кровь президента. Можете себе представить его чувства? Вы хотели бы, чтобы она была на ваших руках? А как тогда насчет крови Иисуса Христа? Вы думаете, что вас оправдают после того, как это полностью подтверждено? Как вы собираетесь этого избежать? Его кровь на ваших руках. Виновный. Грешник. Куда ты собираешься отсюда пойти? Что ты собираешься делать после собрания сегодня утром? Ты думаешь, ты скажешь, но ведь я намеревался, я не хотел быть плохим. Освальд мог бы сказать то же самое. Если справедливость нашего Верховного Суда потребует справедливости, он потребует. Это наш, это абсолют страны. Вся страна привязана к этому Верховному Суду, и ничего не останется. Он совершил преступление, он должен за него заплатить. Неважно, насколько он этого не хотел, каковы были его намерения или что-то такое, он все равно за это заплатит. Если наш Верховный суд и его справедливость требуют возмездия наказанием, насколько же сильнее, когда ты окажешься за стойкой суда Божьего, когда придешь с кровью Иисуса Христа на своих руках? Что же я сделаю с этим Иисусом, называемым помазанным словом? Ты слышал это. Ты знаешь, что это истина. Это полностью подтверждено. Убийцу? Вы выбрали бы убийцу слова из деноминации вместо невинного Христа? И вы распяли бы? Вы осмеливаетесь выбрать Вараву? Вы смогли бы кричать «За Вараву»? Как вы осмеливаетесь это делать? Кричать за Вараву, за убийцу слова, вместо того, чтобы принять само слово, которое есть жизнь, это на ваших руках. Когда я услышал об убийстве президента Кеннеди, это послание легло мне на сердце. Я подумал, что будет делать тот человек? И теперь нет пути назад. Может быть, к этому времени он пробудился и осознал, что ждет впереди. И однажды и вы пробудитесь. Здесь или слушая эту пленку, где бы ты ни находился. Ты однажды пробудешься, грешник, и осознаешь, что на твоих руках кровь, и кровь Сына Божьего, и ты виновен в его убийстве. Твой грех его убил, твое неверие в его слово, твоя неспособность увидеть его отождествление. Огорчил Святого Духа. И что ты сможешь поделать, кроме как предстать на суд Божий, зная, что с тобой будет? Кровь президента Кеннеди на руках Освальда будет менее значительна, чем кровь Иисуса Христа на твоих руках, когда ты предстанешь пред Богом. «Что мне сделать с Иисусом, называемым Христом?» — сказал Пилат. «Он был отдан в его руки». И кровь Иисуса Христа опять отдана в руки этого собрания. Она отдана в руки этой страны и по всему миру, куда идут эти кассеты, и все то, что было подтверждено и доказано Богом. Так что же мы теперь сделаем с этим Иисусом, названным вчера, сегодня и вовеки тот же? Что мы сделаем с этим Иисусом? Вы готовы встать на его сторону? Пилат, в том действии Пилата есть три вещи, которые ты можешь сделать с ним. Пилат испробовал все три, и у него не получилось. Ты можешь попробовать осуществить три замысла, но они не сработают. Пилат попытался отделаться от него, умыть свои руки, но когда попало в твои руки, это в твоих руках. Пилат испробовал три различных способа, и не вышло. Нам приходится признать тот факт, что он в наших руках. Мы видели его в слове его. Мы видим его подтверждающего себя. Мы знаем, что он вчера, сегодня и вовеки тот же, верно? Тогда я говорю не только здесь, этому собранию сегодня утром, потому что я говорю, может быть, только 6-7 сотням человек. Но я говорю миллионам на этой кассете, которая пойдет по всему миру. Видите? Он в ваших руках, слушатели кассеты, где бы вы ни были. Вы знаете, что это истина. Если не знаете, тогда вы слепы. Вы не видите Слово, не видите вы и Бога в Слове. И Он в ваших руках. Что вы теперь с Ним сделаете? Пилат пытался от Него избавиться, но мы должны считаться с фактами. Пилат должен был с этим считаться. Он знал, он слышал. Что ж, ты скажешь, я ничего этого не видел. Но во всяком случае, ты слышал это. Ты теперь это слушаешь. Видишь? Он хотел, чтобы Иисус совершил чудо или фокус для него. Он не показывал фокусов. Он делал только то, что Бог говорил ему делать. Вы слышали? Вера от слышания. Имеете веру и бежите прочь, чтобы выбросить это из своих рук. Но все равно, теперь он должен считаться с фактами. Он должен был. И так и мы должны считаться с фактами. Он полностью отождествлен. Подумайте. С кровью человека на своих руках. Человек должен внимательно следить, когда на его руках кровь другого человека. Взгляните на самолет. Пилот самолета. Когда он ведет этот самолет, он проверяет каждую деталь. Почему? В его руках кровь других. Он проверяет каждую деталь, которую только можно проверить. Когда он выезжает и разворачивает самолет, он прогазовывает мотор, двигатель и смотрит, чтобы он был разогрет. И до конца выжимает газ, чтобы убедиться, что тяга, хватит ли ее, чтобы разогнать, то есть раскрутить пропеллер, достаточно ли поток воздуха, чтобы оторваться от земли. Вы стояли, многие из вас, в самолете или сидели там, и весь самолет чуть не отрывается от земли. Он выжимает, как только можно, чтобы убедиться, все ли в порядке. Если не в порядке, он затрещит и заглохнет. Но он опять его проверяет, если сидит там минуту, пока опять его не проверит. И если его немного задерживают, он опять проверяет. Так церкви необходимо проверяться снова и снова, снова и снова. Мы ожидаем его пришествия, мы бодрствуем, мы ожидаем вылета. Нам лучше бы сверить это со словом, а не с тем, что кто-то там сказал. Будь уверен, что ты сам знаешь, как личное переживание со Христом. Проверяй это снова и снова и снова. Зачем? В его руках кровь людей. Ему лучше проверять. Как насчет доктора перед операцией? У нас сегодня утром здесь сидит несколько докторов. Обратите внимание, что доктор, что он сделает, прежде чем он приступит к операции? Он хочет посмотреть рентгеновские снимки. Он хочет проверить кровь, он хочет проверить сердце, он хочет убедиться, не простужены ли вы, прежде чем он даст анестезию. Он проверит каждый инструмент. Он у него кипит, чтобы не осталось никаких микробов. Он все сделает. Он проверяет снова и снова и снова и снова. Почему? В его руках кровь человека. Он хочет быть полностью уверен, что все в таком порядке, в каком должно быть. Как насчет тебя? Как насчет тебя, грешник? Что ты почувствовал от этого? В твоих руках кровь человека. Ответственность, как у пилота, и он проверяет. Доктор, и он проверяет. И кто там еще? Все так научно. Что ты будешь делать, когда в твоих руках кровь человека? Когда судья собирается объявить приговор, смотрите, как он читает эти тома, снова и снова, опять и опять, до малейшей детали, которую только сможет заметить, прежде чем он объявит приговор. Потому что в его руках кровь человека. Там должно быть все, чтобы это оправдать. Понимаете? Как насчет нас? Когда мы видим это полностью отождествленным, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он здесь. Он в наших руках. Он в наших руках. Он в твоих руках. Что ты собираешься с ним сделать? Что я сделаю с этим Иисусом, который есть помазанный Христос? Что это производит? Откуда ты знаешь, что это Он? Обетование этого дня, дня, в котором мы живем. Так много Писаний говорит. Столько частичек Его должно исполниться. Этих последних частичек, этих последних дней. Здесь находятся некоторые вещи, которым надлежит произойти. И вот они. Что это? Тот же самый помазанный Христос. Помазанное Слово. Что ты собираешься с Ним сделать? Собираешься ли ты продать Его ради деноминации? И что же сделал Пилат? Пилат пытался умыть от него свои руки, говоря... Первое, что сделал Пилат, это попытался смыть его со своих рук, говоря, «О, с ним все в порядке, он в порядке». Видите? Вы скажете, «Ох, бедный Пилат». Пилат? Многие его оправдывают. Нет, нет, нет. Он был в его руках. Он слышал послание, он видел слово, и он был в его руках. И так он в твоих руках. Верно. Что он сделал? Он пытался сказать, «О, он же хороший человек, я не вижу в нем никакой вины». Разве не так? Сегодня многие отвечают, «О, в слове нет ничего неправильного, все в порядке, Библия — это хорошо, но мы верим церкви, наша деноминация с этим не согласна». Видите? Это категория людей, пытающихся отделаться от него, умыть руки. Я не нахожу в слове никакой ошибки, для апостолов это было хорошо, но мы живем в другой день. Мы не живем в дни апостолов, поэтому мне не надо делать того, что делали апостолы. Мне не надо креститься, как они. Я живу в другой день. Мне не надо иметь того, что имели они. Я живу в другой день. Святой Дух был дан только для той группы. Евреям 13:8 снова отдает его в твои руки. Не избежать. Он полностью подтвержден. Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вам не избежать. Вы не спихнете его какому-нибудь другому веку. Евреям 13:8 осуждает ваши мысли и тут же снова возвращает его в ваши руки. Итак, Иисус в ваших руках. точно, как был у Пилата. Смотрите, ты говоришь, но я не знаю. Так, а для чего же ты слушаешь? Пилат был язычником, его жена была язычницей. Но Бог ради справедливости послал туда ту женщину и сказала, «Ни в коем случае не трогай этого праведника». Она сказала, «Я сегодня пострадала». Конечно, было утро, прошла ночь, и 24 часа считаются как день. «Я сегодня ночью страдала во сне из-за этого праведника, только не вмешивайся в это». Теперь он сказал, «Ну что ж, если так, я просто умою от него свои руки». Но он не смог этого сделать, и ты не сможешь. Когда ты слышишь истину, ты должен принять ее или отвергнуть ее. Никоим образом. Да, сэр, тебе придется. Предупреждение Господа. Евреи закричали, «Пусть его кровь будет на нас, потому что мы скорее поверим нашим священникам, нашей деноминационной системе, чем поверим ему». Вот вам, пожалуйста. Видите эти категории людей сегодня? Но все должны столкнуться с вопросом Бога. Вы все должны столкнуться, все равно. Язычник или кем бы ты ни был, неверующий, методист, баптист, пресвитерианин, тепловатый, холодный, горячий, и кем бы ты ни был, ты точно так же должен столкнуться с этим вопросом, хочешь ты или нет, это в твоих руках, это точно. Затем есть те, которые пробуют другой замысел Пилата, чтобы увернуться от этого дела, передать его какому-нибудь другому кесарю, видите? Пилат сказал, «Подождите минутку, я не хочу этого трогать, я... Так вот, он праведный человек, я не хочу трогать его. О, я верю тому, что я услышал, я не видел, как он сотворил чудо, но у него слишком много свидетелей. Я верю этому, что он праведник, он хороший человек». Понимаете, но я не хочу сам в это вмешиваться. Я просто умою от него свои руки. Принесите мне воды. Вы все мои свидетели. Да, но Бог тоже был свидетелем. Он был в его руках. Так он и в ваших руках, видите? Вы знаете, о чем я говорю. Понимаете? Не только вы, но это кассета. Он в ваших руках. Что вы с ним сделаете, с этим Иисусом, называемым Христом? Христос — это помазанное слово. Понимаете? Что вы с ним сделаете? Это послание часа. Сей день настал, полностью доказано Библией и Богом. Что вы с ним сделаете? Как вы собираетесь увернуться от этой темы? Как это вам пройдет? Он в ваших руках. И дело Освальда будет менее важным, чем твое. Хоть ты служитель или кем бы ты ни был, те евреи были священниками и раввинами, учителями, святыми людьми, но он был в руках точно так же. Он был Словом, итогом Божьим на тот день, и они не увидели этого. Только избранные это увидели, те, которые этому поверили. Теперь все должны столкнуться с этим вопросом. Так было в каждом веке, в каждое время. От века Евы и Адама, до века Ноя, до времен Даниила и Валтасара и Навуходоносора, до времен Христа, до этого самого часа, в котором мы живем. Он был тем же самым. Появлялся итог Слова. Не их учения или деноминации, не догмы, но итог Слова был против всего этого. Он, теперь он в руках. Тогда те, которые пробуют другой замысел Пилата, чтобы избавиться от него, передавая его кому-то другому. Пилат сказал, «Теперь, знаете что, я просто избавлюсь от него, я омою от него свои руки этой водой. Итак, я должен с ним что-то сделать. Итак, что мне сделать?» «Я отправлю его в управление, к епископу». Угу, да. Вот что они пытаются сделать сегодня. Видите? Они отправили его к кесарю. Это не убрало его из рук Пилата, не убирает ни у кого из рук. Что с этим произошло? Обернулось против него самого. Возвращается назад к индивидууму. Вы скажете, «Ну что ж, я бы это сделал, я бы принял это, если бы это приняла моя деноминация. Твоя деноминация в Совете Церквей под обвинением. Как же они это примут?» Это оборачивается прямо против тебя. Это не то, что говорит твоя деноминация. Это, что ты говоришь. Они это отвергли. Теперь, что ты с этим сделаешь? Это следующее, понимаете? Это не забирает его из твоих рук. Он полностью подтвержден. Он полностью отождествлен. Слово этого часа. Обетование этого часа. Не обетование часа Лютера. Оно было тогда. Это было слово в век реформаторов. Как все вы, кто слышал «Семь печатей», когда начался век реформаторов, вышло животное с лицом подобным человеку, организация. Но теперь лицо орла, животное, которое вышло бросить вызов сегодня. И кто осмелится сказать, что это было не богодухновенное Слово Божье, когда он предсказал его здесь и послал туда в Аризону, и тут же вернул назад, даже наукой и всем остальным доказал его? Эта книга уже открыта. Правильно. просто ожидая, чтобы седьмая печать отождествилась с пришествием Христа. Хорошо, Он в ваших руках. Вы должны с Ним что-то сделать. Не отдавай Его. Да, сэр. Про эту категорию я бы хотел сказать, передающие Его кому-нибудь другому. Если бы моя деноминация это приняла, брат Бранхам, я бы принял это. Но, видишь ли, моя мать принадлежала к этой церкви. Она жила в свой век, но не ты. Теперь твой черед. Взгляни, откуда она должна была выйти, чтобы быть такой. Как насчет тебя? Хорошо, взгляните. Вы говорите, моя мать была пятидесятницей, она поступала так-то, она вышла из организации. Но теперь я хочу поговорить с тобой. Как насчет тебя? Видишь? В этой категории находится много образованных. Так вот, я знаю, что раню этим чувства, но я не делаю это намеренно. А если так, то мне надо было бы преклониться у алтаря и каяться. Я говорю это с любовью Божьей. Иисус, когда Он там стоял, и те фарисеи, говорил, «Вы от отца вашего дьявола, вы делаете его дела». Хотя на кресте взывал о мире и милости для тех, которые распяли его. Видите, Он не гневался на них. Он сказал, «Вы, змеиное отродье». Видите? Да? По-всякому. Он проклинал их, как только мог. Видите? И потом молился за них на кресте. Понимаете? Не то, что он хотел это делать. Это было не так. Но они должны были увидеть совершаемую ими ошибку. И сегодня я говорю то же самое к этой категории перекладывающих ответственность на кого-то другого. Или, как мы называли это в армии, передать доллар кому-то другому. Мы пытаемся передать, как передавали Адам и Ева. Ева попыталась, Адам сказал, «Женщина, которую ты дал мне». Но это его не оправдывало. Видите? Женщина сказала, «Змей обольстил меня». Она, это он имел со мной любовную связь. Он обольстил меня. Он сделал это. Это ничего не изменило. Они попали под осуждение, точно так же. Да, сэр. Хорошо. Они этого не свалят. Не скажешь, если бы моя деноминация поверила этому, я тоже поверил бы. Но я же в этой деноминации. Это здесь совсем ни при чем. У евреев было то же самое. Точно так же и у тебя. И заметьте, в этой категории находится много высококультурных людей. Теперь слушайте внимательно. Видите? Культура. То, что мы сегодня называем культурой, это то, что представил Еве сатана. Немного мудрости. Сказал, «Ваши глаза не открыты, чтобы всего этого вы не поняли». Она знала слово, вот и все. Она видела, как Бог подтверждал это слово, и все должно было быть замечательно. Он хранил ее в вечной жизни, до тех пор, пока она стояла с этим словом. Когда она нарушила это слово, у нее было обещание Бога, что она умрет в тот день, когда нарушит его, и когда она его нарушила, она умерла. Правильно. Мы имеем здесь утвержденное Слово Божье, подтверждающее, доказывающее Духом, что Он принял нас и дал нам крещение Святым Духом. Мы крещены в имя Иисуса Христа. То же благовестие, те же знамения, те же чудеса, то же самое служение. Даже тот же самый видимый столб огненный перед нами, являющий знамения и чудеса. Нет никаких отговорок. И это в точности, что сказано в Библии, произойдет в последние дни. И призыв Малахии 4 снова восстановить в детях веру их отцов. И сразу после этого нечестивые идут, то есть праведные, идут по пеплу нечестивых. Весь мир сгорит. И атомное оружие наготове. Бомбы в бомбодержателях. Вы видели, что сделала Германия, как только они узнали, что президент был убит? Они сразу наспех собрали армию, потому что это единственное, что сдерживало Россию от бомбежки, и они попали. Кеннеди просто передал им, что в тот час, когда они это сделают, он сотрет их с лица земли, прямо в Германии. Видите? И они думали, что могли взять все в свои руки. Но еще не настало время, понимаете? Мы находим умных, образованных проповедников, евангелистов, пытающихся передать это кому-то другому. Видите? Почему? Почему Пилат не сказал, «Подождите минутку, этот человек, эта жена пришла, сказала мне, и я слышал много свидетельств о тебе». Знаешь, я заинтересовался, я бы хотел выяснить, что я могу сделать, чтобы иметь жизнь вечную, сэр. Вы в моих руках, что я могу сделать? Что ж, он бы сказал, он спросил, «Это ты мессия? Это ты царь иудейский?» Он сказал, «Ты так сказал, ты это сказал». То есть, скажи нам, истинно ли ты царь иудейский? Он сказал, «Я был рожден для этой цели». Он сказал, «Не нахожу в нем никакой вины». Угу. «Ну что ж, я просто умою от него свои руки». Он ему ответил, но тот не мог принять этого. Почему? Понизился бы его престиж. Поэтому он подумал, что отошлет к государственному пресвитеру и посмотрит, что он с этим сделает. Видите? То же самое и теперь. Снова появляется этот вопрос. Что ты с ним сделаешь, со словом? Что ты должен сделать? Спросить пресвитера или епископа или еще кого-нибудь? Можно ли тебе сменить мотив крещения? Можно ли тебе сделать то или это, если понимаешь так? И, конечно, нельзя. Обратно переходит к тебе. А если так сделаешь, тебя выгонят. Видите? От этого понизился бы престиж людей. Да, они думают... И деноминационный совет не встал бы, как Пилат передал это кесарю. Они бы не встали на его защиту. Кесарь отдал это назад в руки Пилата. Так они пытаются передать его своим деноминационным главам, а это не действует. Этот номер никогда не проходил и не пройдет. Он не прошел у Пилата, не пройдет и у тебя. Это никому не удастся. Теперь, во-вторых, что ты можешь сделать, это, вернее, в-третьих, это принять его или отвергнуть его. Не получится умыть от него свои руки, не передашь его какой-нибудь другой системе или чему-то другому, тебе придется столкнуться с этим вопросом. Итак, что ты можешь сделать? Как Пилат, придерживаясь того же самого, он сказал, «Дайте мне воду, в доказательство я умою от этого свои руки». Когда он вернулся, ему все равно пришлось пройти через суд. Он не оправдался. Он пытался говорить, «Ну что ж, я, если не могу отделаться от него, то передам его в руки кесаря». И это тут же обратилось против него самого. Обращается и против тебя тоже, как индивидуума. Что ты сделаешь? Не то, что мама сделала, что папа сделал. Что делает пастор, что брат Бранхам делает, любой. Это в твоих руках? Что ты с этим сделаешь, с Иисусом, называемым Христом? Потому что кровь на твоих руках, и это кровь Божья. Что ты теперь собираешься делать? Будешь виновен в распятии, понимаешь? Ты можешь распять его, принять свое вероучение, или что хочешь, или сказать, «Ну что ж, я просто передам дальше. Я не буду иметь никакого отношения к этим церковным делам». Ты не сможешь. Он в твоих руках. Верно. Не получится. Я просто все забуду. Не получится. Все равно это в твоих руках. Ну что ж, я просто скажу, «Мой пастор научил меня этому». Сразу оборачивается против тебя. Это для тебя. Ты знаешь. Так вот, ты можешь или принять его, или отвергнуть его. Просто как ты захочешь. Что? Это должно подойти одному из них. Что теперь? Как Иисус сказал этим фарисеям. Он сказал, «Как вы, слепые фарисеи». Видите? Который сегодня сказал бы то же самое. «Вы, слепые религиозные учителя, вы различаете время коммунизма. Вы так с этим сражаетесь, но знаете, что Бог как раз это и воздвиг, чтобы уничтожить вас». Видите? Не зная Писаний. Видите? Вы увидели, что коммунизм собирается завладеть миром. Вы это видите? Вы это различили? Все темы про коммунизм. Выгоним коммунизм. Мне тошно все это слушать. Я тоже против него. Конечно, я против него. Но еще больше я против того человека, который отвергает Иисуса Христа, Слово. Или ты проповедник, или кто-то еще, ты обязан Христу больше, чем тот коммунист. Он невежда и ничего об этом не знает, а тебе полагается знать, понимаешь? Ты различил время коммунизма, но не можешь различить знамение дня, в котором ты живешь. Иисус сказал тем фарисеям, сказал, «Вы лицемеры». Сказал, «Вы выходите и смотрите на небо и говорите, что солнце багровое и садится, завтра будет ненастье. Если небо чистое, сказал, говорите, что завтра будет ясный день». Сказал, «Различать знамения времени, то есть знамения неба и погоды вы умеете, а знамений времени вы не знаете. Вот он там, Мессия, и отвергают это». И всегда говорим о коммунизме и о чем-то таком, а знамения времени этого не понимаем. Видите, мы этого не замечаем, упускаем. И они, соединяясь вместе в неверии, принимают это, но не могут понять и увидеть знамение времени, которое, как говорит Библия, наступит. Вы это поняли? Должен теперь быстренько закончить. Становится поздно. Как поступали их отцы, так поступают и они. То же самое сегодня. Так вот, дело дошло до принятия решения. Должно было дойти. Каким-то образом ты должен до него дойти. Видите? Снова распинать слово? Или что ты собираешься делать? Распятие слова близко. Распинают и останавливают подтвержденное слово ради деноминации, как сделал Пилат, пытаясь на кого-то свалить. И что ты, как индивидуум, сделаешь с помазанным словом, которое называется Христом? Тот же самый вчера, тот же самый Христос, который помазал слово в дни Ноя. Тот же самый Христос, то древо, которое было в саду Эдемском, которое оставила Ева, кушала от этого древа жизни, затем приняла древо мудрости. Она оставила древо жизни, чтобы принять древо смерти. Во времена Ноя сделали то же самое, в дни пророков сделали то же самое, в дни Христа сделали то же самое, и вот они сегодня. Потому что каждый говорил о своем времени, и когда это было исполнено, каждый раз они принимали свои деноминационные размышления и все такое, и мудрость мира вместо помазанного слова Христа. Что ты сделаешь как индивидуум? Пилату не удалось избавиться от него. Я заканчиваю. Минуту тишины. Пилату не удалось избавиться от него. и тебе не удастся. Таким образом, как сделал он, пробуя какой-либо из этих замыслов, у него не вышло. Знаете, что случилось с Пилатом? Он сошел с ума. Стало так, что все, что он слышал, было то распятие. Все, что он слышал, это гнев, и, наконец, сошел с ума. И в Норвегии ходит легенда, или нет, прошу прощения, в Швейцарии, где я был там как миссионер. Говорят, что тысячи собираются там со всего мира на Великую Пятницу, купальня, где Пилат совершил самоубийство. Он, в конце концов, кинулся в воду и погиб в том бассейне с водой. И говорят, что каждую Великую Пятницу в 3 часа дня вода становится голубой, она пузырится из того места, где лежало тело Пилата. Он отверг это. Кровь по-прежнему на его руках. И он отверг, он отказался. Вода. Ты не умоешь от него своих рук. Нет такой воды, нет такого мыла, чтобы смыть это. Он в твоих руках. Что ты с ним сделаешь? Вот единственное, что ты можешь сделать. Если нельзя умыть от него свои руки, нельзя передать его куда-нибудь еще, просто нельзя пройти мимо этого, как мимо мифа, никоим образом. Единственное, что ты можешь сделать, принять это в сердце твое. Вот как можно от него избавиться. Взять его из своих рук и вложить его в свое сердце. Или оставить его в своих руках и пройти суд. Это единственное, что ты можешь сделать. Конец Пилата был ужасен. Слово говорит, что те, которые оставляют его в своих руках, я собирался это прочитать, но оно говорит, они взывали к горам и скалам, они молили, но молитвы их были запоздалыми. Видите? Они кричали, «Сокройте нас от лица сидящего на троне и от гнева Агнца, который и овна от жизни грядущего Агнца. Ибо пришел великий день суда, и кто может устоять?» Как вы думаете, что теперь будет делать Освальд, когда он выйдет пред Верховным судом и увидит те злые глаза присяжных и всех остальных, сидящих там? Он знает, что произойдет. Это будет или газовая камера, или грозит повешение, или еще что-нибудь. Он должен с этим столкнуться. Но что, если вы выйдете туда с кровью отвержения на руках и знаете, что ад лежит пред вами, вечное разрушение, взывая к скалам и горам? Все же умоляли, но молитвы были запоздавшими. В Евреям 10. «Если мы произвольно грешим, грех есть неверие. Если мы произвольно не верим, приняв истину, познание истины, не надо ее и принимать, просто знать об этом. Тебе не надо ее иметь, ты просто, о нет, видите, не сказано, приняв истину. Если мы, получив познание, что это истина, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но страшное ожидание ярости огня пожрет противников. Ибо Бог сказал, «У меня мщение, и я воздам», говорит Господь. Если мы произвольно не верим этому, после того, как истина была представлена нам, больше не останется милости, больше не будет даровано милости. Пастор, слушающий эту пленку, как насчет этого? Член церкви, слушающий эту пленку, как насчет этого? Что ты будешь делать, если не веришь этому произвольно? Не смоешь этого со своих рук, не передашь этого высшему руководству. Это сразу обратится против тебя. Ты это слышал. Как насчет тебя? Как ты собираешься устоять в тот день? Он или в твоих руках, или в твоем сердце. Так или иначе. Боже, помоги нам. Если бы вы только представили себе убийство, и какие мысли, должно быть, проходят в сердце того человека? Что он наделал? Он пробудился слишком поздно, после того, как он уже это совершил. Взгляните, у него была возможность. Он был рожден свободным американцем. Он был американцем, но он захотел продать свое первородство, чтобы стать русским, и это обратилось против него. Он женился на русской девушке. Теперь он свободомыслящий коммунистической партии Кубы. Свобода мысли. Я мыслю сам по себе. Ничего ты не мыслишь. Что ты сделаешь с Иисусом, называемым Христом? Ты никакой не свободомыслящий. Не существует никакого свободомыслия. Пусть разум, который был во Христе, будет в вас. Давайте помолимся. Помышляйте о сём. Что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Я говорю здесь вам сегодня утром и на этой пленке тоже. Если ты присутствуешь здесь сегодня, и ты знаешь, что ты не в должном положении с Богом, и ты не рожден от Духа Его, и у Бога вы скажете, «Ну так я исповедался, я не об этом говорю». Принял ли это Бог? Вы можете сказать, «Да, я исповедался» и так далее, «Да, я верю». Так сказал и Пилат. «Я исповедался, конечно. Что мне сделать с этим праведником?» Ты так не умоешь от него своих рук. Нет-нет. Что ты с ним сделаешь? Если ты не заново рожденный христианин, со Святым Духом, живущим в тебе, обогащающим твою жизнь, тогда почему бы тебе не принять его сейчас? Ты никогда не смоешь этого со своих рук. Ты никогда не перестанешь слышать это послание. Оно будет звенеть до тех пор, пока не возьмешь послание в сердце свое, что Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. В этой присутствующей аудитории сегодня утром будут ли здесь те, которые осознают это, что они неправы, и не поднимут ли свои руки? У нас нет места для призыва к алтарю, помещение так заполнено. Но просто скажи, помолись за меня, брат Бранхам. Пусть Бог поможет мне. Бог благословит вас. Я вижу вашу руку. Я хочу это сейчас. Прямо здесь я хочу пред Богом, чтобы Он знал, что я виновен. И я осознаю, что я виновен. Я не хочу, чтобы Он был в моих руках. Я хочу, чтобы Он был в моем сердце. Подними свою руку. Скажи, помолись за меня, брат Бранхам. Господь вас благословит. Up here, calling today. Я вижу в этом множестве людей, может быть, здесь 40 или 50 рук. Сегодня зовет, сегодня зовет. Подумайте об этом. Это Он призывает, Иисус призывает, это Он говорит тебе. Или вы так нагрешили, что ваше сердце огрубело, что вы больше этого не слышите? Когда-то, будучи маленьким мальчиком или маленькой девочкой, вы это слышали, у вас было желание это сделать, но вы это отложили, и вы просто грубели и грубели к этим подтягиваниям и поправкам. Зашло так далеко, что вы больше этого не слышите? Вы стоите, где ваши... в таком положении, подобно как Освальд стоит сегодня утром, что вы знаете? Ох, как вы можете? Будет ли еще один, прежде чем мы закончим, и я вознесу молитву? Просто по всему зданию. Кто никогда не поднимал свои руки? Скажи, брат Бранхам, как раз, когда ты сказал последние слова, я это чувствую. Любой, снаружи, в коридорах, около окон, везде, неважно. Просто Бог благословит тебя, юная леди. Благословит вас Бог, сэр. Вас коснулось. Бог благословит вас, леди. Кто-нибудь еще? Бог благословит вас, леди. Бог благословит вас здесь. И Бог благословит тебя вон там, мальчик, девочка. Да, Господь вас благословит. Там сзади, сэр. Да, давайте теперь просто подумаем об этом. Я хочу, чтобы вы это сделали, когда будем нежно петь «Иисус призывает». Теперь я хочу, чтобы вы просто сказали «Господь, смилуйся надо мной, грешником или обманщиком». Я член церкви, но я хочу тебя, я желаю тебя. Помоги мне, я буду служить тебе. Я обещаю это прямо теперь. Я поднял свою руку, что я желаю тебя. Теперь вознеси сердце мое, чтобы я принял тебя, и я приму тебя в сердце свое. Пока будем опять петь этот куплет, скажешь так. Сегодня зовет, сегодня зовет. Теперь молитесь по-своему. Молитесь теперь. Иисус зовет. Это Он говорит. Вот почему вы подняли свою руку. Нежно сегодня зовет. Иисус призывает. Услышь Его глаз. Послушай Его прямо теперь. Услышь его, скажи, «Господь, я виновен, кровь Твоя на моих руках, я грешник. Я не хочу, чтобы она еще была здесь, я не могу ее смыть, я пытался годами. Я не отвергну тебя, как сделал Пилат, пытаясь отправить тебя к кому-то другому. Я желаю тебя, войди в сердце мое, прямо теперь, Господь, я принимаю тебя. Я вижу, как ты стоишь прямо предо мной, как образ, который стоит там. Верой я вхожу прямо в тебя, зная, что ты прощаешь меня». И я, с этого момента, ты будешь в сердце моем. Сегодня все молимся. Иисус призывает, нежно зовет Он тебя. Небесный Отец, небольшое послание подошло к концу. И теперь принятие решений. Суд идет в это утро. Ангелы собрались в помещении. Великий Святой Дух здесь дает подтверждение, что Иисус по-прежнему жив. Он был источником вечной жизни. Могила не смогла удержать Его, и ад не смог удержать Его. Он взошел, свободен от ада, свободен от могилы, и Он стоит среди нас сегодня. И вероучения, и деноминации связали много наших людей, Господь. Грех связал их, но сегодня они желают быть свободными. Они стоят подобно Пилату, но вместо того, чтобы пытаться передать его кому-то другому, они подняли свои руки. «Войди же в сердце мое, Господь Иисус, я больше не буду тебя гнать от себя. Я не могу этого. Ты по-прежнему в руках моих. Я просто гнал и гнал, а ты никак не отходил, но теперь я принимаю тебя. Я хочу, чтобы ты был в моей жизни, и я принимаю тебя в свою жизнь». Господь, прими меня в Царство Свое, прощая мои грехи, и дай мне веру веровать, что Ты принимаешь меня, Отец. Даруй это. Мы молим через имя Иисуса Христа.
И теперь, когда вы склонили головы, вера, верой, и, Боже, помоги мне быть честным.
Но зная, что Ты обещал, что приходящего ко Мне я никоим образом не отвергну, и я дам ему жизнь вечную, и я воскрешу его в последние дни. Того, кто исповедует Меня пред людьми, того я исповедую пред Отцом Моим и святыми ангелами. Слышащий, настоящий праведный перевод святого Иоанна 5:24. Таков, понимающий, принимающий Слово Мое, принимающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Ты не окажешься на скамье подсудимых, подобно Освальду, но перешел с прощением, даром из смерти в жизнь. Господь, я не знаю как, я не знаю почему, но я верю, что это случилось. Я верю этому в сердце своем. Мое неверие ушло. Я могу свободно сказать «Аминь» на каждое слово, которое ты говоришь, и я принимаю его прямо теперь. Я верю этому. Теперь, склонив свои головы, те, что поверили этому, которые подняли руки свои несколько моментов назад, и верой вы видите образ Христа, стоящий там, по которому вам надлежит быть. Вы теперь идете верой. Верьте, что грехи ваши прощены, и с этого дня вы готовы для христианского крещения, и вы теперь готовы войти во Христа. Не хотели бы вы, как во свидетельство Ему, опять поднять свои руки, сказать «Верой я верую этому всем своим сердцем». Бог благословит вас. Замечательно. Я сейчас это принимаю. Я принимаю. Я ничего не могу сделать. Бог благословит вас. Кажется, все, кого я видел. Я сейчас принимаю. Видите? Вы никуда не годны. Вы никогда не были хорошими. Вы не можете быть хорошими. Но Иисус умер за никудышних людей. Что я должен сделать, брат Бранхам? Просто принять, что Он соделал. Просто принять, что Он соделал для тебя. И теперь, веруя этому и принимая это, теперь, пастор, я думаю, что бассейн будет открыт. Все будет готово для крещения, если вы хотите креститься. Если вы приняли титулы Отца, Сына и Святого Духа, вы точно, я говорю это с уважением и почтением, но, насколько я это понимаю, вы не крещены. Нет, ибо вы не исполнили то, что Он сказал. Он сказал, крестя их в имя Отца, Сына и Святого Духа. Если над вами просто произнесли эти титулы, Он не сказал, идите произносите эти титулы, идите произносите эти имена. Так никогда в Библии не делали, так никогда не поступали. Крещение было, как сказал Иисус, во имя Отца, Сына и Святого Духа, которое есть Иисус Христос. Петр с ключами говорил то же самое. Каждый апостол, вся церковь, до раннего Никейского собора, когда организовалась Римская католическая церковь, приняла эти титулы вместо имени. Или вы крещены в римские догмы деноминаций, или крещены в имя Иисуса Христа, так или иначе. Это в твоих руках. От этого не отмоешься. Это в руках. Теперь вы это приняли.
Я попрошу вас, когда органист и пианист начнут этот знаменитый старый гимн, «Верой взираю я на Искупителя Агнца Христа. Моей мольбе внемли, весь грех мой удали. Полностью быть Твоим позволь всегда». Никто не выходите из здания. Просто теперь встаньте в почтении, и давайте просто поднимем свои руки к Нему. «Верой взираю я, а Он — Слово». На Искупителя Агнца Христа, моей мольбе внемли, весь грех мой удали. Полностью, совершенно быть Твоим, позволь всегда. Я теперь отдаю свою жизнь. Вода будет готова через несколько минут. Если не можете принять крещение сейчас, мы опять будем крестить сегодня вечером. Помышляйте об этом весь день, в ваших руках. Уберите это. Единственным способом вы можете убрать, омывшись в крови Иисуса Христа, который, видите? Да, сэр. Помните это теперь, когда склоним наши головы, взирайте на Него. Когда через темноту, теперь дело за решением в твоем сердце, Он под следствием. Слово готово для распятия. Христос под следствием. Что ты сделаешь с Иисусом, называемым Христом? Направь на путь, тьму в свет ты обрати, рыдания прекрати, из твоего пути не дай свернуть, теперь склоняясь своими сердцами. Глубоко подумайте, друзья, может быть, твое имя последнее, которое идет в книгу? Мы в конце времени. Теперь глубоко подумай, ты, есть ли здесь кто-нибудь, кто отвратил его? Помните, это может никогда не возвратиться. Другого шанса у Пилата не оказалось. Он как мог пытался спастись, но ему не удалось. Это было в его руках. И что сделаешь ты с помазанным словом для сего дня, названным Христом?